Всем привет! Апрель 2017-го. Прошел ровно год с того момента, как мы запустили CCIE за год. Поговорим сегодня о текущем статусе проекта, о извлеченных уроках, о планах, приобретениях и потерях. Естественно, речь будет не только о проекте, но и о сертификации вообще. И хочу вам сказать, что за 4 года существования подкаста никогда еще в эфир не набивалось столько народу. Перечислю всех. Итак, наш постоянный состав. Марат, Наташа, Макс, Саша и Антон. Привет, ребят.
Привет.
Здравствуйте.
Привет.
Эксперты проекта CCIE за год. Эмиль Гарипов, Наташа Самойленко, Дмитрий Фигаль. Привет.
Привет. Привет.
Участники проекта и сочувствующие ему. Кирилл Плетнев, Владислав Данилюк, Александр Клименко и Виктория Иванченко. Всем привет.
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 Привет. Привет.
Я рад приветствовать вас впервые в подкасте LinkMeUp. 12 человек. Постараемся не устроить сегодня рыночную площадь погожий день. Однако располагайтесь, как вам удобно, и чувствуйте себя раскованно. Сегодня тех, кто говорит не вовремя, не баним. А сейчас рубрика «Патреон», а потом Наташина рубрика «С миру по нитке». Саша?
Да, давненько мы что-то про «Патреон» не говорили.
Да как-то повода не было. Возможности.
Ну, кстати, повод-то есть всегда, вот да, возможности скорее не было. Но за это время к нам присоединилось... К нашей команде поддержки присоединилось аж 4 человека. Это Джамал Гаютов, Максим Хайнацкий, некто Вильям Йост и Макс Орлов, который аж 2 раза присоединиться умудрился, и он молодец. Но мы не забываем благодарить всех тех, кто все это время нас поддерживает на постоянной основе. Да, Наташенька, солнце наше, ты здесь?
Я, да, конечно.
Вот расскажи всем, насколько мы благодарны тем, кто нас продолжает поддерживать уже который месяц.
Саша очень любит ставить неудобное положение ведущих.
Здесь бы точку поставить.
Это точно.
Ну, надо же было как-то элегантно переключить на Наташи на «С мира по нитке» или что там у нее.
А вот что ты имеешь в виду. Тогда я, конечно, с удовольствием продолжу.
Не, ну ты сначала скажи, как мы им благодарны людям-то.
Мы сейчас с Наташей в одном помещении, она при мне делает низкий поклон.
Прям вот лбом практически.
Челом бью.
Да, именно. Итак, переходим к моей рубрике.
Давай.
Ну, сегодня «С миру по нитке» в основном будет с разных регионов России. Уж не знаю, почему так сложилось. Может быть, новостные агентства у нас, может быть, у нас блокируют новости из-за рубежа. В общем, в России есть о чем поговорить. Концерн «Созвездие» горскорпорации «Ростех» разработал УКВ-радиостанцию нового поколения. В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, она позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 килобит в секунду. Конечно же, эта разработка предназначена для военных в первую очередь. Согласно оценкам Ростеха, по сравнению с изделиями предыдущего поколения, новая радиостанция обеспечивает увеличение дальности связи на 25% при отсутствии помех и в 10-15 раз при воздействии сильных помех. Ну, собственно, основное ее предназначение. В разработке используется пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех и реализован принцип программно определяемого радио, который позволит проводить обновления программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Ну и запуск радиостанции в серию запланирован уже на 2017 год, что все уже работает. Далее. Помните, наверное, что уже существует квантовый канал связи для одного из банков в Москве. А теперь исследователи из МГУ имени Ломоносова взялись за работу над так называемым квантовым телефоном. Это система, которая обеспечит сверхзащищенную связь для двух человек. За абсолютную защищенность отвечает разработанное в МГУ оборудование, обеспечивающее распределение симметричных криптографических ключей по квантовому каналу в автоматическом режиме при подключении к действующим волоконно-оптическим линиям. При этом эти телефоны, так называемые, должны быть дополнительно соединены оптоволокном, по которому передаются квантовые состояния света. Именно из этих состояний и формируются секретные ключи, которыми шифруется оцифрованный сигнал человеческой речи. Мне, конечно, интересно, как это будет выглядеть. То есть вы подключены к обычной сети, по которой вы разговариваете, но при этом у вас параллельно должно быть еще одно соединение, которое обеспечивает, собственно, безопасность.
С банковской-то связью у них там та же самая история. То есть есть обычный канал связи, еще рядом вторая оптика лежит, где вот эта квантовая история вся происходит.
Но тут надо еще и разговаривать. Это должно быть похоже на телефон. Ну, видимо, это стационарный телефон.
Ну, видимо, да. Правительственная связь. Теперь вместо этих прекрасных эбонитовых телефонов с дисками, криками барышня Смольный, будут теперь вот лазером светить.
Так а второй канал должен быть цельный от телефона до телефона? Прям одно,
ну, у тебя, смотри, там нет, там история какая, что у тебя два шнурка, по одному идет, грубо говоря, там, я не знаю, обычная TCP-IP сессия, да, а по второй оптическими методами передаются ключи криптографии. Вот и как бы вся наука.
Не, смысл понятен, но второй-то канал как раз и является вот этим квантовым.
Да, да.
Соответственно, он должен быть цельный, одно волокно от телефона до телефона.
Естественно. Я тебе больше скажу. Я вот, например, не понимаю, но здесь мне, конечно, образование мешает. Если там передаются квантовые состояния, то, собственно, чтобы изменить квантовое состояние, например, на улице должен подуть ветер, и как бы провод должен чуть-чуть там вот от этого ветра пошелохнуться. Это там меняет на какие-то микроны длину проводника, но как бы для нанометров этого хватает. И, собственно, очень много вопросов.
Может быть, это общение с первого на последний этаж в здании?
Да бог их знает. Ну, просто пока это все какое-то такое вот полумифическое, полузакрытое. Ладно, не буду врать, я сильно информацию не искал, но как-то нормальных объяснений, вот технических деталей я не нашел.
Влад, и давай комментарии в эфир, мне очень понравился. Квантовый телефон одновременно и звонит, и нет.
Да, это все относится, что к квантовому оно все так работает, и нет.
Ну, это еще лабораторная установка, посмотрим, что у них получится.
Не, ну с другой стороны, я не знаю, какой мировой опыт в этом деле, ну прикольно, что движемся вперед.
Да, вот, другие специалисты, теперь уже Томского государственного университета, который так близок к нам с Маратом, они разрабатывают передовую систему передачи данных под водой, основанную на использовании ультразвука. Уже существует, конечно же, способ передачи данных под водой, но говорят, что он работает пока в одноканальном режиме. И, в общем, короткий ликбез, радиоволны высоких частот, оказывается, не проходят через соленую воду. Поэтому для связи используется низкочастотный диапазон, но в нем невозможно обеспечить достаточно широкую полосу передачи данных.
Поэтому рядом должно быть еще оптическое волокно.
Посмотрим. Новая система, создаваемая в ТГУ, предусматривает применение многоканальной передачи данных. Для этого будет использоваться матрица излучателей и приемников. Еще одной особенностью прибора станет применение особого типа сигналов. Идея заключается в том, чтобы дать системе возможность учитывать неоднородность воды и ее постоянные перемещения. Вот это, мне кажется, очень близко к какой-то мистике. Но предполагается, что по сравнению с нынешними одноканальными системами связи под водой, новое решение обеспечит увеличение пропускной способности в десятки раз.
Отлично.
Да.
Что там дальше?
Ну и напоследок хочется сказать про то, что позавчера, 7 апреля, домен .ru отпраздновал свой день рождения. Он был основан в 1994 году. В общем, нетрудно посчитать, что ему исполнилось 23 года. Ну и что любопытно, в феврале они перевалили за количество доменов 5,5 миллионов штук. По-моему, это один из крупнейших доменов в мире вообще.
Это, наверное, если на китайские не смотреть.
Ну, я же говорю, один из крупнейших.
Тут не хватает фанфар.
Да, не, ну вообще что, хорошо, приятно. Еще у него, правда, есть братец-уродец РФ, как мы все помним. В семье не без урода.
Особенно, когда открываешь некоторые сайты, которые с доменом РФ.
Ну, а что же делать? Слушайте, а еще же, я что-то даже и не помню, его сделали, нет? Еще же должен был быть верхний домен РУС.
Не слышала.
О, вот Википедия говорит, открытая регистрация планировалась на 24 мая 2016 года. Ага. А вот делегирован в сентябре 2014. Ну, видимо, он совсем всем нужный, раз никто про него не знает.
Честное слово, ни разу не встречала, хотя вижу много сайтов с различными доменными зонами.
Я видел некоторые сайты. Новости, все?
Ну, в общем-то, да.
Спасибо, Наташ. И мы переходим к основной теме. Итак, проект CCIE за год. Поскольку при его старте я тут рядом стоял, я просто иногда буду поддакивать, а говорить сегодня есть кому. А начнем мы с единственного важного, какую цель преследует этот проект, для кого он и зачем он нужен. Тут я передаю слово Эмилю, нашему святому человеку, который в течение уже года несет на себе этот проект.
Марат, спасибо за слова. Ну, святость еще, конечно, до святости далеко мне.
Еще 4 месяца, да?
Еще 4 месяца, как минимум, как мы сегодня считали. Я бы хотел рассказать немного, как он вообще, про идею возникновения самого проекта, как это мне пришло в голову, а потом уже можно рассказать про цели, какие преследовались цели, да, и чего мы добились, чего не добились. Ну, это потом уже можно будет обговорить, поговорить обо всем. Эксперты добавят, наши участники ОГЭ и те, кто идет рядом, тоже скажут, как все это проходило, расскажут со своей точки зрения. Вообще идея проекта пришла мне, ну, она витала, скажем так, в воздухе довольно долгое время. Я сначала вот преподавание в академии все грезил о том, чтобы как-то добиться того, чтобы взять и сдать CCIE. Хотя бы сделать первый шаг и сдать ритм. Но постоянно были какие-то проблемы. То план нужно было составить, то он мне не нравился, то еще что-то. И все-таки в один момент, я думаю, сяду, запишу хотя бы основные приоритетные направления, которые должны быть, да, скажем так. В процессе того, что я стал записывать, пришла в голову мысль, что нужна какая-то методика, чтобы она помогла, скажем так, больше запоминать навыки, которые развивались, да, при обучении, они остались на долгое время. Как это сделать? Я стал читать уже какую-то тематическую литературу, что-то искать, читать разные статьи. И вот все это вылилось вот в такую методику, которую, вы знаете, она используется на проекте. Человек, которому я благодарен, да, который, скажем так, дал волшебный пинок, это, конечно, Илья. Он легко... Я его совершенно случайно встретил однажды на улице, и он стал говорить, как он сдал CCIE, как это легко, вообще никаких затруднений, просто, говорит, нужно потратить 6 месяцев подготовки, посидеть. Я так прикинул 6 месяцев, думаю, вроде не так сложно, не так долго. И вот, в общем-то, когда уже создал методику, рассказал в начале проекта, у нас было 3 человека, да, из моих коллег, которые тоже зажглись этой идеей. Так вышло, что они не смогли дальше продолжать из-за загруженности. И, наверное, я их понимаю очень, потому что сейчас сам в таком же положении оказался. Загруженность большая, да, и заниматься, делать проекты и при этом как-то хотя бы держаться того плана, да, хотя бы вот не отдаляться, скажем так, от того плана, который был намечен, это очень сложно. Вот, но вернемся к ребятам, я с ними поговорил, они согласились, идея была такая, что я буду, рассказал им о методике, идея сама им понравилась, и сказал, что буду как бы руководить процессом, то есть преподавать их, вернее, даже не преподавать, а по замыслу просто направлять их. Если будут какие-то вопросы, мы будем уже вместе обсуждать. И вдруг так прослушал подкаст про UNL, да, который был на LinkMeUp, и пришла идея просто такая вот сумасшедшая. Что если взять... Вот, был вопрос в лабораторах, да, вот на чем все это делать, как, на чем все это настраивать. И как раз вот я узнал про UNL. Как раз вот в этот момент на LinkMeUp был подкаст с разработчиками UNL. И я решил, что что будет, если написать Марату, выйти на него, да, с этой идеей. Конечно, сомневался, что он поддержит, потому что такая авантюрная идея. Вот я сейчас смотрю историю. 2 октября 2015 года я ему написал на Хабр, потому что мы там с ним долгое время общались, и написал ему об идее обучения, хотя я ему говорил, что просто выложить как бы... Ну, выкладывают материалы, да, что-то типа на сайте. А Марат уже идею развил до такой, что Марат, наверное, сам уже расскажет дальше.
А в том-то и дело, что идея изначально была очень простая и мудрая. Это я потом включил всякие свистопляски с идеями, нас начало фонтанировать, когда мы подключили сюда других ребят. Ну, значит, изначально Эмиль просто предложил на LinkMeUp освещать процесс подготовки своих вот этих трех ребят. И, соответственно, вот эту методику интерлинию, про которую ты пока почему-то еще не рассказывал, хотя это самая интересная часть.
Ага, я расскажу, да, чуть попозже.
И, если честно, мне кажется, именно за нее я и зацепился, когда ты мне описывал проект, из-за чего я захотел посмотреть, как это будет. А мне идея просто там раз в пару месяцев выкладывать отчет о том, как три человека, никому не знакомых, готовятся к CCI, показалась не очень интересной. То есть, как бы она не вызовет большого интереса у нашей аудитории. Вот, я подумал, почему бы из этого не сделать какой-нибудь шоу.
Да, это было здорово. И
в этот момент у нас появились в этой группе обсуждения проекта Наташа, Дима, и мы начали думать, что из этого можно сделать, как интересно это обернуть. Так появилась идея привлечь аудиторию к тому, чтобы она сама вместе с тремя участниками готовилась, то есть тем самым подстегнуть интерес их, этих людей к проекту. И как-то потом раз-раз, и хихоньки-хахоньки выросло все вот в этот монструозный проект.
Да, монструозный, амбициозный.
Да, и сегодняшний подкаст надо было начать с фразы «Шел 370-й день нашей большой стройки».
Это действительно очень большая была проделана работа, столько споров, столько идей, столько планов было. Об этом, конечно, еще поговорим. Было очень интересно. Сама подготовительная работа, сколько времени у нас заняло, как все это продумывали.
Ну, технический проект начался практически сразу после того, как ты написал. То есть 2 октября ты написал, мы где-то, наверное, недели две-то пообсуждали с ним в личке, а да. Потом начали добавляться эксперты в проект.
Да, и самым... я хочу просто поблагодарить тебя. То есть ты стал аккумулятором таких... А вернее, даже как это?
Нет, я стал троллем, я вкинул и убежал.
Вот-вот про тролли, это корректнее. Я все прорываюсь спросить. То есть это ничего личного, Марат, да? Ты там ни за что не любил Эмиля, там никакого конфликта не было на Хабре. То есть ничего такого не было. А то вот сейчас, спустя время, кажется, что ты ему за что-то отомстил.
Да особо таких у нас нет.
Никаких личных счетов.
Как тонко получилось, да?
Ну, на самом деле, вы же не ожидаете, что в прямом эфире я скажу вам правду?
Ну, хотя бы мне, я просто...
Хотя бы Эмилию хотя лично бы признайся, чтобы он знал.
За что?
За что, да.
Ну, в общем, в декабре все закрутилось, начали подготавливать сайт, тоже долго решали о том, как этот сайт должен выглядеть. То есть это будет просто страничка на LinkMeUp или отдельный сайт, или вообще отдельный домен. Собственно, я его начал готовить на том же хостинге, что и LinkMeUp. И где-то, наверное, к середине января, к концу января, сам сайт был готов, и там уже мы обсуждали тему того, как производить отбор. И в тот момент у нас была идея, кто вообще к нам придет, а нужно ли нам все это делать? А если придут и набегут всякие тролли, как нам от них защититься? И здесь появились наши отборочные туры, о которых, я думаю, кто-нибудь другой расскажет. Кто хочет?
Наташа, наверное, она.
Ну, давайте.
Давай.
Мы... Господи, уже вспомнил, да? Первое у нас было написание эссе.
Написание эссе, да.
Да причем мы когда говорили про отбор, и вообще у нас был план, если наберется там 10 человек, то мы будем начинать. Если не наберется там сколько-то, то не будем. То есть мы же не знали, что будет, поэтому у нас даже были минимальное количество человек, с которыми мы начнем вообще.
А Эмиль вообще не постеснялся вслух сказать, что нужно каждого с каждым поговорить лично.
Да, была такая идея.
Да, да, тогда это было как-то еще реалистично.
Оно звучало даже разумно на первых порах.
Потом, когда стали получать эссе, количество первую эссе ночь было, разговаривать.
Да, первую ночь, по-моему, чуть ли не каждую, вот были пару часов первые, там каждую минуту приходило эссе, и мы просто в ужасе смотрели на эту почту, до которой валятся эти письма с нереальной скоростью. Потом как-то там уже раз в 10 минут, потом 2-3 в час стало.
Потом еще на Хабре написали.
Да, еще была волна. У нас всего было 630 эссе, и да, мы их еще все читали.
Все читали, проставляли оценки, если помните, да?
Да, да.
Баллы проставляли.
Да, и от количества зарегистрировавшихся и подавших заявку оказалось довольно много людей, которые реально прислали эссе, то есть процентов, наверное, 75, если я не вру.
Ну вот да, почти 900 было заявок и 630 эссе, то есть большой очень процент был. кто-то что-то пропустил, были такие пару человек, ну, немного, но... На самом деле, да, мы вот взялись читать все эссе и как бы...
Мы честно прочитали все эссе.
Все эссе, да.
Причем это не то, что мы вместе поделились, а каждый, то есть несколько человек прочитали все эссе.
У нас же была градация такая, шкала, и каждый проставлял по каждому эссе свой балл, и там уже все это суммировалось. Дима даже придумал, насколько я помню, как все формулу. Это должно... Формулу, да, как это все должно быть.
Да у нас даже было голосование за самого злого и доброго эксперта.
Было, было.
Ну, ожидаемо, по-моему, Эмиль же стал самым добрым, да? Ну, ожидаемо.
Или Марат, по-моему. Или Марат, вот я уже не помню.
Я знаю, что мы с Димой были недобрыми. Это было долго, да, долго. И весело, мы были в шоке, потому что огромное количество людей пошло. И после эссе у нас уже был технический тест. Тест уже прошли, ну, 490 человек, но, наверное... А, хотя нет, туда пропускались только те, кто эссе писал, да, первый заход.
Да,
а
потом да,
уже да. Потом да, уже. Вот получается, что тоже где-то большая часть людей прошли тест, и...
И хочу сказать спасибо Диме и Илье за то, что они писали эти задачи.
Задачи, да.
Да, да, это же тоже была еще такая огромная задача, там много было вопросов.
Да, они же были не скопированы откуда-то, все писались с нуля, да. Поэтому Дима провернул просто гигантскую работу здесь. Спасибо.
Ну да, потом правда, еще критики было прилично выбито, но ничего.
Слушай, зато потом-то, когда тест открыли, сколько было комментариев на тему, что куда мне CCI, если я еще это не могу пройти.
Да, и такое было.
Было такое.
Ну и средний балл показательный, то есть из 100 баллов средний результат теста 52%.
Ну, кстати, да, по-моему, тогда повыше ожидали в самом начале. А проходной, подожди, проходной же, по-моему, что-то начинали думать с 75, а в итоге меньше было.
Наверное, да, мы брали достаточно сначала... Высокие, но просто потом получалось, что там, допустим, люди проходили тест, но там в эссе написали ничего.
Не очень, да.
Поэтому, ну, хотя на нас и обижались многие за то, что мы по эссе выбирали, да, на самом деле все-таки критерий получился хороший, потому что как было... иначе было проверить, вот человек этим горит или нет. Да? Ну, как бы технический тест еще ничего не говорит.
Да, основная мысль была проверить мотивацию, дойдет человек, не дойдет. И здесь, кстати, тоже Дима немаловажную роль сыграл, потому что у него был опыт уже участия в подобного рода проектах, когда он говорит, что люди готовятся определенное время к CCI, и многие просто выпадают. И идея СССР, да, вот это было как раз вот такое вот, чтобы определить, насколько человек замотивирован дойти до конца. Самое интересное, да, вот Наташа, наверное, скажет, какая у нас там статистика была, сколько человек, когда отпало у нас. Или...
Ну, я думаю, да, мы чуть позже про это поговорим, да. Пока.
Слушайте, так, а что вообще вы с этой искали? Какие-то определенные фразы или на что ориентировались при выборе?
Ну, каждый по-своему, получается, анализировал, я так понимаю.
Если написали «Я люблю GNS», я сразу пятерку ставил.
А от эксперта требовалась только одна оценка или по нескольким критериям оценивали эссе?
Не, один критерий, ну как бы одна оценка была на эссе, но разные были люди.
Люди, да.
Самая главная идея была у нас выявить заинтересованность человека, то есть не кто он там по жизни, чем он занимается, а насколько ему это нужно. То есть если он не готов пару строчек по каждому вопросу черкануть, по поводу того, для чего это ему нужно, значит, человек не заинтересован, он отпадет. Нам на такого человека нет никакого желания тратить наше время. А если человек пишет там большой, несколько абзацев по каждому вопросу, значит, он хочет. Второй вопрос уже, что он там пишет. И вот это критерии оценки индивидуальные для каждого эксперта. Но главное было выявить его желание.
Желание основное, да.
Ну да, потому что мы же писали, что как бы надо написать хоть что-то по каждому пункту. А были люди, которые там на сколько, 7-8 пунктов написали, да, нет, не знаю, окей, все.
Да.
Ну то есть, понятно, что как бы может напрягать, да, такой формат, что надо написать сочинение на тему. Но с другой стороны, а как бы какой критерий еще... Лично мы поговорить там 500 человек не могли. В итоге получилось достаточно, ну, хорошо. То есть, в принципе, судя по тому, что проект не умер, значит, не такой уж плохой был критерий.
Вопрос есть, оправдались ли ваши ожидания людей, которых вы отобрали по эссе? Ну, видимо, да.
В основном, да.
Ну, на самом деле, да, по причине, что, например, те, которые уходили, люди там в начале, это были в основном, у которых реально какие-то там, ну, случились вещи непредвиденные. А потом, ну, много людей осталось, да, то есть половина группы осталась.
И у нас было такое, что да, у нас же баллы суммировались, и людей заменяли те, которые шли ниже, да, получается. То есть они по очереди просто заменялись, и все.
Ну и хочешь сказать, что тот, кто не попал в основную группу, не значит, что он плохой, или что он не справился, или эссе было плохо написано. Просто у нас было ограниченное количество вакансий, то есть 30 человек. И все, кто был по баллам ниже, то есть совокупный балл за эссе и за оценка на техническом тесте, они, ну, просто не попадали.
Ну да, было, грубо говоря, там можно было спокойно набрать человек 40-50, которые выполнили все критерии, которые было нормальное количество баллов и так далее, но просто физически некуда их было набирать, и так было много всего. Поэтому, в принципе, у всех, кто был вот следующий, у всех была возможность потом добавиться в группу, потому что многие уходили, много было ротаций, но, как бы, опять-таки, если человек через 3 месяца, когда место освободилось, забросил проект, ну, наверное, бы он его забросил и в основной группе, и вне основной группы. Поэтому, на самом деле, были такие люди, которые там через 2-3 месяца все шли параллельно и добавились потом в группу, и все.
Ну вот для статистики, для сравнения, в той стадии-группе, в которой я был, у нас было 25 человек, в конце осталось 3. То есть сравнивая с реалиями CCA за год, да, то есть это, мне кажется, процент тех, кто дошел вот уже почти до конца, да, гораздо больше.
А какой у вас...
Очень приятно.
За какой это период у вас осталось 3?
За 9 месяцев.
Угу. Ну да, да, у нас вот уже прошел год, да, и осталось... Ну, как бы поменялись люди, да, но все равно осталось много.
Осталось сколько получается?
17 человек.
17 сейчас. Человек, да. Как раз при планировали, говорили о том, что... Ну, объявить о том, что проект не удался, если там... Я вспомнил, что останется меньше 10, по-моему, человек. Хотя у меня была такая сильная мотивация, что я хотел работать даже с одним. Если будет, нет, все равно дойду до конца. Ну, и самому было интересно.
Ну да, у нас был такой момент, когда мы очень серьезно думали о будущем проекта, даже не будущем, а просто о том, о первых месяцах, о том, что люди просто не выдержат первые там пару месяцев, отвалятся, что мы будем делать, будем ли мы продолжать ради 2 человек, например. Да, мы очень серьезно обсуждали это.
Да, у нас где-то были записи, да, там, если половина проекта, по-моему, мы говорили, человек 10 должно было остаться, ну, как бы у нас на все там были критерии, но не угадали мы, люди не разбежались.
Очень радует, кстати, что говорит, что была проделана хорошая работа.
Да, ну и касательно истории, где-то в феврале к нашему проекту, можно сказать, подключился UNL в лице Миши и Ульдиса, когда они предложили, ну как они предложили, мы хотели, а они предложили поощрить одного из участников проекта по его окончанию. И они предложили оплатить ваучер на сдачу written экзамена. Вот. И с тех пор, как UNL превратился в IFNG, мы очень по этому поводу напряглись, а будет ли выполнено обещание. И как только мы об этом просто заговорили, даже не обращались конкретно к Мише с этим вопросом, он сказал: пацаны, все чики-пуки, все в силе. Поэтому по окончанию проекта, который будет, насколько я понимаю, через 5 месяцев, да, если не отдалиться, то все в силе.
Да, где-то так, потому что, ну, было много таких моментов, где, ну, скажем так, из-за форс-мажора пришлось немного оттянуть проект. Ну, надеюсь, больше таких накладок не случится. По крайней мере, как минимум, надеюсь на это.
Вот поэтому спасибо UNL и IFNG за предоставленную возможность.
Среди нас, наверное, партизаны, раз они так. Мы только поговорили вечером, а они уже ВКонтактике на следующий день про это написали. У нас есть партизан от UNL.
Дима, мы чего-то не знаем про тебя?
Так Дима у нас наоборот.
Он что-то скрывает очень сильно.
Не, он истощает бюджет IFNG.
Ага, то есть он засланный казачок, он с этой стороны зашел.
Все может быть, все может быть. Ну вот интересно узнать, что были люди, которые шли в проект ради ваучера, да? Вот сейчас в перспективе, если посмотреть на проект, я очень сомневаюсь, что те, кто остались, главная цель для них — это ваучер. Сколько времени было потрачено и сколько еще будет потрачено до окончания проекта. Это просто не счесть.
Мне тоже кажется, что люди сейчас в основном сидят именно ради получения знаний и ради того, что... Ну, вообще, само действие это затягивает. Я по себе просто могу сказать, что вот делаешь, постоянно что-то делаешь, а потом раз, да, передышка нужна, но опять все равно как бы получается, что затягивает, опять тянет, нужно опять что-то почитать, что-то прослушать, ручками набить какие-то команды. Очень интересно. По крайней мере, по мне, что да, вот так вот.
Ну, давайте уже расскажите про текущее положение дел. Сколько у нас осталось людей, сколько было.
Так, может, давайте еще в двух словах Эмиль скажет про, ну, как бы цели, потому что на самом деле про историю-то поговорили, а вот так четко проговорить, чтобы люди вспомнили, которые учатся, зачем они это все делают.
Зачем они это все делают? Ну, вообще, изначально целью было подготовиться к сдаче CCIE Written, как минимум, да? То есть наш проект нацелен на то, чтобы сдать CCIE Written. Ну, получить основные знания, прокачаться, скажем так. Насколько успешно, это, наверное, расскажут сами участники, да, проекта, насколько успешно у них это получается сделать, и насколько вот сам проект дал им такую возможность, да, как он их мотивирует. Будет, наверное, интереснее их послушать. Наверное, тоже будет лучше, если они расскажут о методике, как она работает, не работает, может, они что-то...
Ты про саму методику саму хоть немного расскажи.
О чем?
О самой методике, как автор
этой идеи. О самой методике? Ну, методика, если вкратце, брать вкратце, что она заключается в понятии, так скажем, interleaving, то есть что это такое. Темы, которые изучаются, они изучаются не по порядку, а разбиваются. Мы разбили их на циклы. Вот, разбиваются на циклы, и в каждом цикле тема повторяется, то есть под следующим номером, да. И прежде чем в новом цикле перейти на эту тему, нужно, ну, проходит какое-то определенное время, нужно будет вспомнить о том, что изучалось ранее. То есть сам процесс обучения или самообучение идет по нарастающей, как по спирали. То есть ты приходишь к следующей теме, но тебе приходится возвращаться обратно, чтобы повторить пройденный материал, потому что весь материал, он не запоминается. И вот так вот постепенно все выше и выше, да, вот тут, как я для себя представляю. Насколько успешно, наверное, расскажут ребята. Ну, я по себе могу сказать, что действительно очень сильно все это помогает. Кроме того, мы придумали такую штуку, как за день, да, задаются вопросы по темам, участники работают с этими вопросами самостоятельно, что самое немаловажное, вот, находят ответы на эти вопросы. Насколько удачно составлены вопросы, наверное, тоже потом поговорим. Мне самому это интересно услышать от участников. В следующем идет ссылки, даже не прямой материал или даже не ответы на заданные вопросы, а ссылки на материал, где можно найти ответы. То есть, опять-таки, идет самостоятельная работа. Почему это так сделано? На мой взгляд, для того, чтобы участники, то есть, когда, ну, как по мне, когда ты сам работаешь над этой темой, тебе чем сложнее, чем сложнее найти какую-то информацию, да, тем на более долгое время эта информация запоминается. Поэтому, ну, опять-таки, я по своим ощущениям скажу, что на самом деле это так. Вот практически за год я, ну, я не знаю, в процентном соотношении, но очень многое я на самом деле помню. И следующее — это закрепление, конечно, лабораторными. Следующая была идея, то есть то, что мы изучили, темы мы закрепляем в лабораторных работах. Опять-таки, насколько они удачно создаются, это скажут, наверное, участники лучше. Потому что я сам, даже разрабатывая их, я вижу очень много недочетов. Какие-то, может, удачные получились, какие-то не очень удачные. Но, опять-таки, это попозже поговорим об этом. Ну, в общем-то, вот в двух словах сама методика. А, еще написание эссе, да, конечно. Эссе, наверное, самое сложное. То есть в конце по пройденным материалам, например, у нас в неделю изучаются три темы, вот по этим трем темам нужно написать эссе. Сам принцип какой? Нужно писать таким образом, чтобы... То есть все из головы, не подсматривая, не подглядывая никуда. Все это пишется из головы, и писать подряд те моменты, в которых видится, что вы не знаете или не помните, скорее всего, там есть и пробел в знании, что приходится. Потом вы уже можете спокойно находить источники и открывать источники и брать, то есть опять повторять.
Это о чем писала Наташа буквально на прошлой неделе, о том, для чего она пишет статьи.
А, я, кстати, идея, читал, да, очень.
Я тоже читал. Да, да. Я говорю, в каждой строке себя узнаю.
Да, да.
И это очень правильная мысль, что вот с этим эссе, я не знаю, конечно, кто как его делает и делают ли его вообще, но именно когда ты пишешь и пытаешься изложить структурированно ответ на какой-либо вопрос, ты понимаешь, где проблема.
Да, да, вот у меня тоже была как раз вот такая же идея, что ты пишешь, и действительно возникает такие моменты, когда ты уже либо не помнишь, либо не понял тему, что самое, да, это немаловажно. Если ты не понял, значит, нужно ее будет опять повторить, потому что опять-таки там мысль была такая, чтобы ты объяснял сам себе, да, вот эту тему, как бы со стороны получается. И вообще, на самом деле, когда структурируешь вот эти знания, ты видишь, что ага, вот здесь я на самом деле не понял, о чем это говорится, что это такое вообще. И приходится опять открывать книжки, там, читать, либо искать в сети, что имеется в виду под тем или иным понятием, да, или как оно работает. Вот. На самом деле это очень такая кропотливая работа, но интересная. По мне, например... Мне было изначально было сложно, потому что я никогда к CCI не готовился. И самым таким подспорьем, да, для меня это был план, который сделала Наташа. У меня был план изначально, но она его полностью переделала. И это был и план, который вы видите, это, которым вы пользуетесь, это план Наташи. Он, ну, практически идеальный, да.
Простите.
Почему простить? Он на самом деле...
Спасибо, Наташа, не простите.
Этот план вообще на самом деле работает очень хорошо. Изначально мы взяли блупринт Айни, он свободный, в общем, и просто переработали его под наши, скажем, нужды. И вот до сих пор по плану работаем.
И вот тут я хочу сказать, дать объяснение тому, почему вначале... подкаст, я назвал Эмиля святым человеком, потому что все, что он сейчас описал, он делает сам.
Спасибо, ну, до святости. Спасибо, конечно.
Ну, просто это три лабы в неделю, да? Это подготовка вопросов, подготовка ответов.
Ну, ответов нет, ссылок больше, да, ссылки на материалы, да.
Да, господи, одни лабы, три раза в неделю и вопросы. Это каждую неделю три раза в неделю. Это вообще нереально.
Ну, поначалу было очень сложно, если честно. А сейчас я понял просто для себя, когда стал более-менее разбираться в технологиях, я понял, что сами по себе технологии, они... Из них можно собирать что-то типа пазлов, да? Вот просто берешь, если что-то хочешь сделать, можно, ну, попробовать соединить вот так, и что получится, да, посмотреть. либо взять там, соединить другие какие-то. И все это, по идее, все это оказывается уже давно написано, давно есть на том же сайте Cisco. Как это делается, тоже это все есть. И это я стал уже понимать где-то, наверное, после 6-7 месяцев, скажем, ну, проекта. Сейчас мне не очень сложно. Хотя, да, бывают сложности какие-то. Особенно если тема, скажем так, новая, неизученная, и мне приходится долго сидеть над ней и читать, и как-то вот делать, потом исправлять, смотреть, почему не работает, искать, проблема ли в UNL или вообще проблема вот в том, что я так сделал. И я знаю, что это все лабы абсолютно не идеальные, вот. И там много ошибок тоже встречается. Вот. Ну, по крайней мере, мне это очень интересно, все это делать. Не знаю, я втянулся в это все, даже вот, была идея такая, не знаю, там изначально, а что делать дальше, да, с проектом? Ну, это, наверное, потом поговорим. Основная мысль такая, об идеях, об методике. Если будет вопрос, я могу ответить, да, что если что-то интересно.
Ну и давайте я, наверное, пару слов там скажу, что у нас были правила там, когда надо все сдавать. Соответственно, у нас, так как идет на каждой неделе три лабы и вопросы, то, ну, как бы все лабораторки надо было сдавать в течение 2 недель, то есть до конца следующих выходных. Ну и, в принципе, первые, наверное, месяцев 5, да, мы там, конечно, за этим сурово очень следили. Сейчас чуть-чуть более мягко, ну, потому что уже остались те люди, которые, собственно, пережили год. И, ну, скажем так, они либо уже полностью отпадают, либо то, что они там просрочивают чуть-чуть, это не страшно. И, ну, у нас там еще, конечно, много поменялось ситуация с лабами и так далее. Вот, не знаю, наверное, можно в частности здесь это рассказать, да, что как бы изначально у нас было достаточно большое количество, ну, вещей, которые мы планировали, да, в частности, там, вебинаров, много больших лаб, или пока не надо. А то сейчас я как начинаю...
Да, режь уже правду, матку.
Да, ну ладно. Ну, то есть...
Кого ты пытаешься удивить?
Да, вы-то знаете, я же на публику не ругала никого и не буду. Изначально у нас достаточно, ну и до сих пор висит там большая команда экспертов, да, которая набиралась. И вот поразительно то, что хотя мы думали, что первые сдадутся участники, и все разбегутся, и вообще, и все. И боялись, что нам придется у Эмиля учиться вместо участников, потому что он хочет, а некому учиться. Получилось наоборот. Эксперты разбежались, а участники остались. Для меня парадоксально, потому что только люди год учатся, а экспертов нету. Но на самом деле получилось, что я как бы, конечно, там, на наших встречах мы всех всегда ругала, и вообще все время была главной бабой-ягой, которая всех ругала экспертов, что почему, как и как так можно. Но на самом деле получилось интересно, что первые несколько месяцев была какая-то с нашей стороны движуха более активная, и экспертов было больше. И как бы утряслось все там из форумов, и вот тоже интересно, да, что мы QA-форум делали, и он так вот какое-то время пожил, а потом появился Slack, который сделал просто участник, и все туда переехало, и там получилось удобнее. И, в общем-то, QA, он живет, но так, еле-еле, а вот Slack, ну, скажем так, достаточно активно, и там много людей, и, в общем-то, все практически участники, ну, почти все там общаются. И вот хотя по факту, конечно, ну, печально и жалко, что эксперты разбежались, и что не получилось у нас сделать так, как хотелось, там, и с проверкой лаб, и чтобы больше там было вебинаров и так далее. Несмотря на это, по факту, главное, как всегда, старт, а вот на первые несколько месяцев, фактически, наверное, месяца 4 точно, да, вот люди были, и были там эксперты, кто и проверял лабы, и вообще какая-то активность была больше, так что я считаю, что не так уж страшно, что они в итоге разбежались, потому что главное начало было положено, мотивацию дали, старт дали, а дальше уже, ну, разбежались, понятно, потому что проект бесплатный, а по факту очень много времени уходит, то есть так как я вначале тоже несколько месяцев в этом активнее участвовала, могу сказать, что времени уходит действительно много. И вот в этом плане, конечно, это точно, что Эмиля надо к концу возводить клику святых, потому что как он это выдерживает, я не знаю.
Наташ, ты просто расскажи, сколько ты тогда время на большую лабу потратила, чтобы сделать? Пару недель, по-моему?
Ну да, у меня суммарно на большую лабу ушло, я боюсь сейчас соврать, по-моему, часов 60. Ну, это чистое время, я любитель засекать время, я сейчас не помню, но очень много времени.
И
ну,
проверить после... еще потом.
Ну да, проверить это как бы чуть проще, потому что я там все автоматизировала себе, но... Ну вот, собственно, Дима сделал большую лабу и больше не захотел. Я сделала большую лабу. И второй раз это, ну, не... это тяжело очень. Может быть, если бы там... Если бы Дима не сделал такую крутую первую лабу, я бы, конечно, сделала попроще, но так как Дима сделал такую лабу, я не могла уже, типа, сделать какую-то такую, чтобы было хуже. Поэтому, это, Дима, все из-за тебя.
Ну, извини, Наташа. Все виноват Дима.
Да-да. Ну да, просто он первый как бы задал тон, и как бы вот все. Ну и, правда, после этого ни я, ни Дима не захотели больше делать их. К сожалению.
Я согласен, да, это очень сложно. И все равно я благодарен нашим экспертам, потому что на самом деле первое время была очень активная такая работа, велась. И, ну, реально, помощь была вообще такая большая. И в подготовке, и вообще, там, я не знаю, в обсуждении, в организации, и в помощи там каких-то... в решении каких-то вопросов. Очень много было всего. А сейчас, на самом деле, тоже интересная ситуация сложилась. Это в Slack'е, я думаю, что, ну, наверное, многие согласятся. У нас вот ребята-участники, они практически сами уже эксперты во всех этих вопросах. Они сами решают. И кстати, и Дима, и Наташа сидят. И, ну, если даже бывают какие-то проблемы, все равно помогают, да, скажем, отвечают на вопросы. То есть можно зайти в Slack без проблем, задать какие-то вопросы, и ребята уже с этим всем разбираются там, и, ну, меня просто вообще вот удивляет, да, такой момент, что... Причем практически сходу дают ответы, что я вообще... Мне самому приходится там, например, гуглить, да, что-то, да, или там искать на какие-то вопросы ответы, а здесь раз так ребята, оп-оп, ответили.
То есть... Ну, это ты только про Диму все. Не надо Наташу приписывать. Наташа сычкует уже.
Не, ну почему? Ты же тоже там...
Наташа приходит и говорит, я написала курс по питону, все уходим. И все. То есть я прихожу, типа, саботаж. Да, устраивать. Минута рекламы.
Не, на самом деле, для тех, кто по результатам проекта сдаст CCIE, следующий шаг — это твой курс по питону.
Реклама проплачена, да.
Да-да-да.
Ну вот, например, питон я открываю одновременно и Наташин курс, и проект делать.
Да, да, есть такие люди, которые делают. Не будем показывать пальцем, они среди нас.
Даже среди нас? Ну, здорово. Да. Эксперты не все ушли, так я что я хочу сказать?
И сами я участники... остался, да?
Не, ну, я имею в виду, и сами участники тоже стали уже практически экспертами. Поэтому по вопросам даже можно к ним обращаться. И многие вещи, они вообще без проблем. И ответят, и, не знаю, направят. Вообще получилось очень интересно, совместная работа, да, скажем так. И во многом, даже многие вопросы, которые задают ребята, да, по ходу проекта, я просто... Ну, можно сказать, даже не учитывал, да, а действительно, смотрю, они зашли совсем с другой стороны, тоже интересно, а на самом деле, а что получится, если сделать так, да, вот. Ну, я в Slack'е очень мало пишу, потому что, ну, стараюсь следить, потому что это тоже, как бы, очень большой фидбэк получается и тоже помогает в работе над собой, да. Так что спасибо всем за участие.
Может быть, пора помучить наших участников немножко?
Давайте сначала статистику текущего положения, чем циферки красивые.
Давайте. По количеству человек, в принципе, мы уже сказали, но на самом деле еще вот интересно, как быстро люди убегали. Получается, что только за первый, вот за первый месяц больше всего людей ушло. За апрель у нас ушло из основной группы 6 человек. Ну, у нас на тот момент еще были в запасе люди, да, из отборочного тура, поэтому все как бы всех заменили. Потом вот спад был май, июнь, июль, 1-2 человека уходили, и август тоже. То есть следующие 4 месяца вот состав как бы такой практически полностью оставался. И потом вот пришла почему-то осень, и что-то опять людей подкосило, и в сентябре народ тоже там 4 человека ушли. Но получается, что вот как раз-таки полгода мы прожили в основном составе 32 человека. То есть для всех было заменно, ну, потому что были еще люди, которые идут в темпе. И вот потом уже с октября люди когда начали уходить, ну, опять-таки, в основном просто, да, понятно, что через полгода и к зиме, дело, осень, холодно, видимо, уже как-то не до CCI стало, вот потихоньку начал народ уходить. И на самом деле получилось... Последние 2 месяца, да, вот никто уже не пропадает, то есть все отпали зимой.
Ну сейчас, подожди, сейчас весна начнется, гормоны, может, заиграют у кого-то.
А, то есть очередной уход будет. То есть на сегодняшний день у нас из 32 осталось 17 человек.
Ну, получилась такая хорошо сбитая стадия группа из людей, которые прошли первоначальный отбор тяжелый.
Там по поводу гормонов, так-то год прошел, уж все атрофировалось, какие гормоны.
В принципе, да, учитывая темп, учитывая, сколько времени уходит туда, наверное, и правда все. Ну, кого интересует статистика, одна девушка осталась из 17 человек.
И она сегодня с нами.
Она сегодня с нами, конечно.
Я ее видел, лично.
Тут вопрос, да, появился. Сколько человек с первого отбора дошли до сегодняшнего дня?
Ой-ой, хороший вопрос. Вы потом поговорите о чем-то другом, я посмотрю, попробую статистику, потому что на самом деле найти могу, но не знаю сколько.
Мы, кстати, да, у нас есть еще пара фидбэков из чатика. Люди выражают огромную благодарность экспертам и говорят, что даже те, кто отвалился где-то в середине, все равно для них это дало очень хороший толчок. И, в общем, большое спасибо вам.
Спасибо, спасибо. На самом деле очень приятно, конечно, слышать, что людям это дал какой-то толчок, да, на то, чтобы, не знаю, продолжать обучение, потому что это очень важно. И самообразование тоже очень важно, да, работа над собой. И, по крайней мере, мне очень приятно, что проект получился таким, и люди... что-то делают, да, не просто вот сидят или, не знаю, говорят, что у них ничего не получается, а делают, идут дальше, пытаются что-то делать, что-то изучать новое. Может быть, не по этому направлению, по-другому, но все равно это круто.
Ну вот я, кстати, посчитала, сколько у нас народу пишет эссе и вопросы, на удивление много. То есть мы фактически контролируем... Ну, скажем так, изначально мы достаточно жестко контролировали, мы, Наталья Александровна, особенно лабы, да, то есть где-то треть проекта лабы у нас проверялись, и как бы сурово, все как надо, да. А потом у нас получилось так, да, что Наташа не шмогла, а экспертов больше не было кому проверять, ну, хотя мы тоже какое-то время там продержались. Проверять с помощью участников. То есть у нас вызвалась там группа активных людей, кто и в проекте, с одной стороны, участвует, да, с другой стороны, готовы проверять, были лабы другим. И мы тоже в таком режиме прожили, наверное, лаб 15. Да? Ну, то есть на самом деле это 2 цикла, да, где-то мы про... Да, ну, меньше на самом деле, да. А, нет, 2 цикла у нас, да, 6 лаб, значит, больше. Да? То есть практически... 2,5 где-то цикла мы прожили, то есть больше месяца на проверке участников. Ну, на самом деле это круто, потому что вы представляете, сколько времени надо тратить, чтобы учиться, и тут тебе еще говорят, а давай ты сейчас сам себе лабу проверишь. Вот. Ну, у нас было, как бы, что лабу участнику проверял сначала Эмиль, а потом уже участник проверял лабу всем остальным. Ну, и тоже было достаточно интересно, и какое-то время это так и прожило. После этого у нас фактически сейчас есть просто факт там сдачи лабы вовремя и все. Ну, а эссе и вопросы мы сильно там не контролируем. Но вот я посмотрела, кто пишет. И достаточно много человек эссе, конечно, больше не любят. Вот из 17 человек 11 не пишут. Ой, 11 пишут эссе, да, остальные 6 нет. Мы за вами следим, чтобы узнали. А вопросы пишут 14 человек. То есть тоже практически все. Ну, это имеется в виду не то, что остальные вообще никогда их не писали, да, допустим, там последние несколько месяцев не пишут, то есть я поэтому считаю, что уже устали. Но достаточно многие пишут, и это значит, что как бы вот этот подход подошел, это как раз у ребят узнаем, как им это все пишется.
Вопрос про автоматизацию проверки лап.
А автоматизацию в плане...
Я так понимаю, проблема в том, что тесты написать занимает столько же времени, сколько проверить потом.
А, нет, вопрос не в этом. Вопрос просто в том, что, ну, как бы, изначально, когда мы начали делать проверку лап, то есть, как бы, идея была в том, что сначала проверяем руками, как бы, смотрим, как это пойдет, а после этого уже, там, получится, автоматизируем. Но получилось так, что, ну, к сожалению, очень много, скажем так, шума, да, то есть, что-то лишнее. Плюс... Из-за того, что Эмиль сам сочиняет лабы, сам их читает, перечитывает и сам делает конфиги, и сам делает ответы, и никто его не может перечитать, очень много получалось, ну, скажем так, не ошибок, а неточностей. А естественно, что для автоматизированной проверки все эти неточности – это, ну, как бы ошибка, да, и в итоге получалось, что, грубо говоря, смысл автоматизации, ну, ее сложно было сделать, потому что было много мелких таких либо неточностей, либо не совсем понятно, в какую сторону бежать. И так как, ну, опять-таки, да, какое-то время я проверяла лабы, вроде как нормально было, никакой проблемы. А вот потом, когда получается, что лабы стало некому проверять, а Эмилю тоже некому было помогать. То есть, если бы кто-то за Эмилем проверял лабы, ну, возможно, мы бы в итоге пришли к автоматизации. А так как, к сожалению, мелочей всяких очень много, ну, без просмотра человеком хотя бы беглого нельзя было. Да? Собственно, так и пытались сделать, да, что, ну, есть там диф, да, лабы цветной, где ответ Эмиля, ответ участника. И надо просто проверить, посмотреть, там, большие отличия, важные, неважные, и все. Но... Это занимало мало времени с учетом, что там, ну, как обычно, первые там 3-4 лабы надо проверить, надо согласовать с Эмилем, где там опечатка, где неточность, где так и надо. И вот после этого там лабы занимает, ну, минуту, да, проверка, а то и быстрее. Но, к сожалению, просто некому было, да, поэтому. Ну, опять-таки, это сейчас звучит, типа, одну лабу минуту проверить, что, блин, за ленивые эксперты, но если умножить это на 32, да, то есть это для каждого участника проверить, это уже полчаса. И это, ну, минуту это такое, это уже когда все супер сделано. А еще умножить на 3, потому что это 3 лабы в неделю, то как бы оно вроде и не очень много, но это я такое говорю, самое маленькое время, а реально оно там могло быть там 2-3-4 минуты, а если еще какие-то непонятки, это значит надо пойти с Эмилем разбираться с лабой, согласовать, переделать, это все может много времени. Поэтому, ну, я любитель автоматизировать все, но, к сожалению, в данном случае это было бы очень много шума. И проблема была как бы в чем бы, что нам в итоге бы участники писали, что типа, блин, что вы меня там проверили, да, такое странное. И мы бы в итоге сидели, тратили это же время, чтобы посмотреть, что мы там не там автоматизировали и так далее. Поэтому получилось вот так, да, что в итоге проверяли какое-то время руками. То есть, ну, и вдруг кто-то хочет проверять лабы, еще не поздно. Можно и сейчас подключиться. Вот.
Ну, как-то это уж очень печально все прозвучало.
Почему печально? На самом деле, два слова,
да. Не знаю, вот ребята, те участники, которые проверяли лабы, ну, я считаю, что тоже как опыт, в принципе, неплохой, потому что, скажем так, там были решения, задач, можно сказать, даже иногда такие неординарные и очень интересные, что мне самому тоже было просто интересно смотреть. Вот, вроде бы задача составлена, да, даны какие-то, ну, поставлены какие-то задачи, и одну и ту же формулировку, да, по-разному понимают и, ну, и решают по-разному, что самое интересное. Можно решить и таким способом, и другим способом. И, ну, вернуть лабы, проверку лаб, не знаю. Для меня, конечно, на данный момент это очень сложно, потому что, ну, времени... Ну, многое поменялось, да, за это время, и времени на это нету. Ну, посмотрим, посмотрим.
Вопрос про то, сколько времени участник тратит на подготовку в каждой лабе. Ну, сколько времени в неделю уходит на это? Но я думаю, это мы плавно переходим уже к следующей теме, фидбэк от реальных участников.
Да, лучше у них спросить, конечно.
Ну, давай сначала спросим тебя, сколько у тебя времени уходит на подготовку?
Если честно, да, в первое время я пытался засекать. Поначалу уходило очень много времени. Буду честным, я даже любая свободная минута на работе, да, благо у меня на работе был не такой большой завал. Хорошо, если меня не слушают работодатели мои. Я использовал это время практически на то, чтобы готовить вопросы, делать лабы. И приходил домой, тоже занимался этим. То есть практически, кстати, хочу сказать спасибо своей супруге за терпение, потому что все это время она вот несет на себе весь этот груз.
То есть кто еще святой?
Кто еще святой, да, это вопрос. Конечно. Ну, я пытаюсь помогать, да. Ну, все равно это на самом деле очень сложно. Вот так в таком темпе, да, работать. И у меня получается, ну, я не считал, но у меня и выходные практически полностью, суббота, воскресенье, да, вот то, что я, ну, практически занимает проект, да, вот я делаю лабы. На одну лабу, ну, к примеру, я в среднем могу сказать, на составление одной лабораторной работы у меня уходит где-то около 4, может быть, часов в среднем. То есть я пытаюсь сделать лабораторный на выходных. У меня практически, если я делаю всю, ну, сажусь рано утром в субботу и до вечера без перерыва работаю над лабами, и где-то у меня вот за это время я создаю где-то 2 лабы. И в воскресенье то же самое у меня получается. А в такие дни я работаю над вопросами, над ссылками, над, ну, над материалами, потом стараюсь что-то записывать по памяти, опять то же самое эссе, да, скажем так. Такие дни. И вот в воскресенье где-то у меня опять, ну, в воскресенье, да, у меня тоже где-то больше, чем полдня уходит на третью лабу.
Погоди-ка, но я видел фотографии, как ты там то в горы сходишь, то еще куда-нибудь.
Было такое, да, это я беру просто, скажем так, перерыв, потому что бывают моменты, что мозг уже закипает, и он вообще не хочет ничего воспринимать. Я уже понял, что если вот такие моменты возникают, мне нужно просто выйти куда-то, отвлечься. На день бывает такое, да. Это бывает тогда, когда я заранее сделаю несколько лап просто. Я пытаюсь.
Когда ночью не поспишь, да?
Да. Ну нет, кстати, вот насчет ночи тоже. Я понял, я первое время поздно ложился, но на следующий день я просто был никаким, да. И я понял, что самое важное, пришел к этому, что самое важное, это все-таки, чтобы у тебя был режим. Причем довольно-таки жесткий режим. И у меня получается, что я сейчас, опять-таки это с подачи Наташи, потому что она одно время мы общались, и она говорила, я, говорит, ложусь там не позднее 10 и встаю то ли в 5, то ли в 6, Наташа, я вот уже не помню. Вот, я подумал, а что если мне привести такой режим, да? И вот у меня действительно жесткий режим, я стараюсь ложиться не позднее 10 вечера. Если просыпаюсь рано, то тоже работаю, да, сижу, что-то изучаю. На работе, кстати, у меня 1,5 часа, обеда, тоже использую это время как бы на то, чтобы поработать, да, проектом. Приходится использовать любое свободное время, не терять его, и это очень сильно организует, кстати. Вот. Я долго пытался организовать свое время, вернее, искал разные пути, разные методы, и вот сейчас вот у меня получается так, что если есть какая-то свободная минутка, я должен поработать. должен что-то сделать, иначе я просто не успею и буду выбиваться из графика. Но, опять-таки, это мне абсолютно не в напряг, и это мне очень интересно над этим работать. Если бы, например, я делал что-то, наверное, если бы я не любил это дело, наверное, я бы давно уже бросил. Но мне это очень интересно. Насчет гор, да. Просто нужно выходить и освобождать мозги, скажем так, по терминологии Наташи, опять-таки, чтобы все это из головы все ушло, ну, опустошить полностью, чтобы не было никаких мыслей. Действительно, ты приходишь обновленный или после какой-то физической нагрузки тебе уже тоже вот какое-то такое состояние, что да, мозг свободен, и ты можешь продолжать дальше работать. Это очень интересно, это очень сильно организует. Сам проект меня организовал даже, можно так сказать, мотивировал на что-то. И вот, забегая чуть вперед, еще столько идей появилось за это время, что делать, чем, вернее, я хотел бы заниматься дальше. Ну и про себя могу сказать, поначалу, конечно, для меня это был, ну, сама идея подготовки, да, она как бы завораживала, да, как-то мотивировала. Мне было страшно, как все это время я проведу, да. Ну а сейчас у меня как бы расширились горизонты, можно так сказать, и стали появляться какие-то новые идеи. Ну, давайте я не буду об этом говорить, может быть, потом как-нибудь расскажу, если будет интересно. А, наверное, лучше уже помучить наших участников. Пусть они...
Подождите. Я тут посчитала пока... Не, вот я пока про Эмиля скажу. Вот меня в этом всем поражает, что я, когда столько надо работать, я уже немножко становлюсь злая. А Эмиль, он все такой добрый, он еще какие-то идеи придумывает. Это просто вот... Там Эмиль зашивается, там баба делает. Эмиль, как дела? Все хорошо. Тебе что-то помочь? Не, ничего, я все это.
Давайте здесь вспомним, как когда у нас по одному начали эксперты отваливаться, и мы распределяли роли, как там Эмиль.
Эмиль, я.
Песчаный карьер, два человека.
Это точно, да. Все, я. Не, а это я на выходных могу, а это я еще, у меня там время есть. Да.
Поэтому мы не будем больше большие говорить, кстати.
Наташа приходит, да. И говорит, что ну все, что это такое, никто не помогает Эмилю.
Да, пришел, мы приходим на встречу, как бы, Эмиля спрашивает: Эмиль, тебе там что надо помогать? Ничего не надо, я справляюсь. И тут у нас есть специальный цербер Наташа. Она начинает жаловаться, что как, где Эмилю на самом деле плохо. Да, это было все время весело. Я не знаю, я удивляюсь. Это, может, эксперты сбежали не потому, что надо было много времени тратить, а потому, что Наташа ругалась. И выдержали только те, кто там с крепкими нервами. Потому что, да, все время я ругалась только. Вот, я хочу сказать. Я посчитала, сколько остались из самого первого набора. 7 человек, конечно, из первого набора. То есть это прям вот первые, которых мы отбирали, остались из 17 7.
Может быть, назовем прям поименно, чтобы возгордились все.
Сейчас начнем гордиться. Так, Алексеев Константин, Воронкин Леонид, Гузеев Денис, Иванченко Виктория, она сегодня с нами, Пермяков Александр, Хакимьянов Азамат и Хаменюк Сергей. Прям молодцы. Вот они прям с самого начала.
Молодцы, ребята.
Ну вот Виктория сегодня с нами, так что...
Вообще, Викторию, да, будет интересно послушать, как у нее ощущения вообще.
Вот-вот, давайте ее к барьеру.
Я готова уже отвечать.
Подождите, еще статистика, же еще опрос был.
Наташа не хочет отдавать свой голос.
Да не, ну меня же назначили на статистику, я не могу. Не, я за. Подождите. А по времени там у нас был опрос, кто сколько времени тратит. Нам, конечно, некоторые личности подпортили там статистику в среднем. Ну, например, там по времени, сколько часов уходит у людей на проект. На самом деле все писали, кто что-то делает, я так понимаю, все-таки с там, 10 до 20 часов и некоторые даже до 30. Ну, то есть все-таки средняя где-то стремилась скорее к 15 часам. Но так как некоторые зайцы написали 0, 1 час, 2, они попортили среднее и получилось 13 часов. Но то есть это реально все-таки выше намного тем, кто делает, среди тех, кто делает. Ну и при этом не все далеко пишут эссе, поэтому на эссе получила всего 2 часа в неделю. Ну а реально, я думаю, что это за счет того, что многие вообще не пишут его. И 5 часов на лабы, ну тоже как-то подозрительно. Реально, я думаю, что больше уходят. Просто так как это опрос был массовый, то, соответственно, были люди, которые не очень в темпе идут и не совсем в темпе, и кто вообще что хочет делать, поэтому могут быть нюансы. Ну, в принципе, вот все. Я не знаю, у нас там еще были какие вопросы по статистике, вроде ничего такого больше мы там не насобирали. У много идей было интересных на будущее, но вот как раз давайте, наверное, и правда к ребятам перейдем.
Новая женщина в подкасте.
А расскажите, вот мне вот, например, очень интересно узнать, как вообще для вас проект начался, а то мы-то со своей стороны рассказали, а как вот с вашей стороны? Вот с Виктории начнем.
Хорошо, для меня проект начался так. Мне коллега сказал, а ты хочешь как-нибудь интересным потратить следующие 1.5 года своей жизни? Я не знала вообще, о чем он говорит, и говорю, ну, согласилась. Он мне скинул ссылочку, и, в общем-то, проект начался с написания эссе.
Мы твое эссе помним.
Коллега недобрый.
А нет, я очень коллеге благодарна, часто до сих пор вспоминаю его слова.
Говорю, а сам он не пошел?
Там он писал эссе, но я не знаю, либо по эссе, либо по тесту он не прошел. Вот, ну а я, в общем-то, прошла, осталась, и я безмерно благодарна за то, что меня оставили, что я до сих пор тут, потому что у меня были в процессе подготовки, было в процессе подготовки время, когда я очень много пропустила, и уже стоял вопрос мотивации, как продолжить дальше, потому что я около там 4 циклов пропустила. Было очень сложно обратно вливаться. Вот, ну, все-таки удалось это сделать.
А что тебе помогло оставаться на плаву?
Ну, я продолжала смотреть, что все-таки участников еще много, тех же самых остается, и все-таки уже жалко было бросать начатое, потому что половина проекта за плечами, и я думаю, что это правильный выбор двигаться дальше, когда ты уже половину прошел, все-таки жалко бросать.
Виктория, а ты не жалеешь, что вообще ввязалась во все это?
Все-таки сложно. Нет, я не жалею. Я просто готовилась очень много к пишным трекам. И получается, что когда ты как бы по горизонтали идешь, ну, пишный один трек, пишный второй трек. И как бы к CCA было страшновато приступать, и самой мотивироваться было сложно. Когда вот появились люди, которые мотивируют, стало легче. И я ни разу не пожалела, что я здесь оказалась.
Спасибо большое. Вообще, да, очень важно, конечно. Если есть люди вокруг, которые тебя поддерживают, это здорово.
А еще хотела, вот в чате мы обсуждали, хотела рассказать случай, инцидент, который произошел на проекте, что появился один активист, который оказался в городе во время X, в городе X, в котором живет Эмиль. И вот участники кооперировались и решили отблагодарить Эмиля. И сейчас мы хотим поблагодарить Эмиля за этот проект. В общем, преподнесли подарок. Это все в знак благодарности исключительно за проделанную работу.
Спасибо большое. Я вообще был в шоке, конечно, когда ребята...
Ты озвучь подарок, чтобы все понимали, да, всю боль.
Да, это книги TCP/IP, живые книги, которые, блин, это был вообще такой... Ну, для меня это было на самом деле большой сюрприз, очень приятный, потому что, ну, получить эти книжки на самом деле очень... как бы, ну, не знаю, совсем по-другому. Другие ощущения я вот как раз рассказывал. Все-таки организатор это Петр, да? Я так понимаю.
Да-да, все верно, Петр.
А я все у него спрашивал, допытывался. Я говорю, кто организатор, кого мне благодарить? А ничего там. Так он и не раскололся. Все равно, ребят, спасибо большое вам за это. И ну и еще был же второй подарок, это Raspberry Pi вот этот вот. Кстати, я его уже хотел заказывать, я и Наташе говорил. Поэтому этот все закажу. Здесь раз вот приходит второй подарок.
Ты его успел уже распаковать?
Да, и распаковать, но все, руки не доходят мне его настроить. Он у меня уже все собрано в виде, все стоит. И этот, не знаю, когда этот, ну, доберусь я до него. Спасибо вам большое, очень приятно.
Эмиля Джеффа Дойла уже цитировать можешь из книги?
Какие-то вещи, да, могу. Ну, это на самом деле очень такая книга. Я просто, ну, у меня есть эти книги в электронном варианте, но читать, вот сама вот этот вот, чувствовать, не знаю, этот запах, что ли, ощущать, вот как ты переворачиваешь странички, читать, отмечать что-то, это совсем другое, конечно. Это, ну, совсем по-другому. Может быть, дело привычки, но для меня это было, да, очень приятно. Спасибо большое.
Ну, это меньшее, что могли для тебя сделать.
Если честно, я даже, ну, не делал не для того, чтобы меня там отблагодарили или что это. Ну, в первую очередь, конечно, для себя. Но все равно очень приятно. Спасибо большое за... Вообще, отблагодарить, конечно, можно всех и участников самих, и других наших экспертов, которые проделали, ну, я считаю, что не меньше работы, чем я. Очень приятно, спасибо.
Ну, вы, в общем, понимаете, что больше всего нам повезло с Эмилем, потому что да, найти с такому человеку, который все делает, и еще говорит, эксперты делают не меньше работы, чем я, когда все сам делает. Ты, говорит, с одним буду продолжать участником. Да, это, в общем, главная находка. Видимо, Марат почувствовал, что
на ком можно ездить.
Да, и такой, запрягаем, поехали.
Ребят, ну делитесь уже впечатлениями.
Давайте, наверное, проекта. Мы будем помогать тоже, а то, да. Что мы-то Викторию дернули, а остальные ребята, они же не знают, там, кому сейчас следующему. Давайте, раз я тут болтливая, Саша, давайте. Ты, наверное,
давай я что-нибудь скажу. На самом деле, я сейчас немного в шоке, потому что я думал, все лабы, они готовы как бы заранее. То есть организованный проект, все написали вопросы, просто их выкладываем. Я искренне не понимал, почему же есть какие-то заминки с выкладыванием уже готовых лаб и готовых вопросов. Но вот все оказалось не так просто. Ну, расскажу, как я попал в проект, наверное. Я в него сразу не попал. Я был крайне расстроен. Даже не расстроен, скорее зол.
Конкретно на Эмиле?
Ну, я вот потом спрошу отдельно, кто там сколько мне чего поставил. Запомню. Мне казалось, что я хорошо достаточно написал эссе, подробно ответил. Нормально написал тест, по-моему, там что-то близко к 90 баллам было. 87, что ли. Вот, я слушаю ваш подкаст прошлогодний, первоапрельский, с физкультурой, там, помните, наверное?
Конечно, помню.
Понимаю, что меня не называют. Вот, было очень грустно, но я, конечно же, решил, что я пойду учиться со всеми в темпе основной группы. Буквально через месяц я начал написывать Наташе, что я еще с вами, и спрашивать, сколько мне еще ждать, когда меня возьмете. Вот, и где-то через полтора месяца меня тоже пригласили поучаствовать в составе уже основной группы.
Да, я помню, кстати, Наташа именно тебя и привела тогда.
Да, насчет того, зачем все это нужно, было лично мне, и какие вообще плюсы. Могу сказать следующее. Очень сложно найти людей, с которыми можно что-то пообсуждать среди вот пройденного материала. Все смотрят на какую-то определенную проблему или тему, ну, со своей позиции, да, вот, со своего опыта, и кто-то может заметить что-то одно, кто-то что-то другое. И вот такой вот обмен опытом мне очень нравился. И, ну, и сейчас нравится, то есть, что можно все это обсудить и посмотреть. Я изначально планировал или найти в офлайне где-то нескольких человек для того, чтобы как-то периодически объединяться, встречаться, что-то обсуждать. Но вот подоспел проект, и необходимость в офлайновом общении фактически отпала, как это не грустно звучит. У меня есть кое-какая личная статистика относительно собственных занятий. Я не опаздываю, стараюсь идти в темпе, в общем, достаточно активен в упомянутом чате. Примерно 250 страниц эссе сейчас написано. Ответы на вопросы в страницах я не считал, но я прикинул, 2 года назад я защищал диплом, и там было 200 страниц в пояснительной записке, а тут уже 250, то есть фактически 2 диплома напишу к окончанию проекта. Будет много текста, действительно.
Ну, это круто. Вообще, можно структурировать и что-то делать с этим потом.
Ну, пару слов еще добавлю насчет того, что мне нравится, что не нравится. Помимо того, что каждую тему можно отдельно пообсуждать, вот этот подход с написанием эссе, он, в принципе, приносит пользу. Изначально я был немножко скептически настроен к тому, чтобы каждый раз что-то писать самому. Сейчас, когда каждую тему, ну, к каждой теме могу вернуться, повторить ее по своему русскому тексту, написанному так, как, ну, в той структуре, которая понятна мне, и там со словами, сокращениями, тоже понятными мне, вот я понимаю, что это очень удобно как раз использовать при таком вот интервальном повторении.
Саш, а само интервальное повторение, как тебе? Вот, я не знаю, насколько оно работает, сколько помогает в запоминании, да, скажем, или в понимании самой темы?
Ну, я двигаюсь чуть-чуть иначе, то есть я не взял, вот, не 100% скопировал ту методику, которую предлагали вот в инструкции к проекту, так называемый. Я делаю следующим образом. При прохождении темы я отвечаю на вопросы и заполняю документ OneNote, в котором пишу основные моменты. Спустя неделю, полторы недели, две недели максимум, я только начинаю писать эссе, вот как раз о том, что произошло две недели назад, о тех пройденных темах. То есть первый раз я возвращаюсь к пройденным темам спустя полторы-две недели. И примерно спустя три месяца после начала проекта я приобрел INE Workbook, и то есть второй этап повторения у меня происходит со сдвигом в 2-3 месяца. Сейчас я делаю лабы и перечитываю, делаю ING-шные лабы и перечитываю то, что я написал в OneNote. Вот такие у меня интервалы.
Здорово, тоже интересный подход. Как он работает вообще, ну, в плане запоминания? Эффективно? Насколько эффективно, да, вот это вот мне интересно. Ну, может быть, в процентном соотношении, как идет запоминание там самого материала.
Ну, мелкие темы, прям вот совсем такие сайт-темы, они, конечно же, запоминаются хуже, особенно если вот эту тему увидел впервые, прочитал про нее что-то и все, и забыл. Но, честно говоря, я и не рассчитываю на то, что это будет как-то мной усвоено. В целом это и не нужно, по словам многих, запоминать какие-то детали, там, как работают разные версии NetFlow. По мне, бессмысленно. Гораздо эффективнее понять в целом, как это работает, понять, где это можно найти, попробовать настроить это 1-2 раза, и, в общем, и все. Запоминать детали, наверное, нет смысла. А все большие темы, вот, со всеми большими темами мой подход работает достаточно эффективно. По крайней мере, не было такого, что я понимаю, что что-то там фундаментальное такое забыл по роутингу там или по свитчингу.
Хотел спросить еще по вопросам. На вопросы сами, как вот сама структура вопросов, не знаю, ну, несколько слов.
Вот. Ребята, вы все подключаетесь?
Да, подключайтесь, да, было бы интересно.
Так мы же вызвали Сашу, а Саша как пошел.
Саша отдувается за всех.
Что мы потом по второму кругу все эти вопросы задавали?
Расскажите вообще.
По вопросам, да, скажу. В целом хорошо. То есть там есть вопросы, которые можно расценивать как дополнение к эссе. Ты можешь развернуто описать, там, зачем эта штука нужна, как она работает. Вот, вопросы, там, номер протокола, там, таймер протокола, они, в принципе, ну, не особо нужны, я считаю, но их там и не особенно много. Вот, а иногда бывает вопрос просто непонятно, что ты...
Да, бывает такое.
А давайте, Кирилла, раз уже вызвали, а скажешь пару слов, ты же у нас не в основной группе. Как ты сюда попал и почему вот так параллельно и не соглашаешься идти в основную группу?
Да, и неинтересно, кстати. Причем...
В общем, история знакомства с LinkMeUp, даже скорее оттуда началась в начале 2016 года. Я случайно наткнулся на одну из статей «Сети для самых маленьких», и меня очень зацепило. Во-первых, очень занятно было изложено чисто литературно про компанию, делающую лифты, которые идут только вверх. Очень было смешно. Вот. И очень хорошо было вообще цикл статей поставлен в том, что он довольно широко какую-то технологию описывает, много деталей, но при этом, разумеется, остается много моментов на собственное изучение. Вот. Вместе с статьями я наткнулся и на подкасты, которые, как оказалось, уже много лет существуют, и я решил их послушать все с самого начала. Вот. И слушал, когда на работу ездил в метро, и пока пешком шел до здания. Вот. И в одном из подкастов слышал про, собственно, цикл, курс «Сияй за год». Правда, это было уже где-то в мае. Вот. Я подумал, что раз это курс CCIE, это довольно круто, а я своей квалификацией был очень недоволен. Я решил, что в группу я не пойду, но при этом очень хотел и цель себе поставил, что я буду максимально стараться делать все, на что способен, буду все записывать, конспектировать. Вот, чем и занимаюсь по сей день. Вместо эссе у меня заметки OneNote. На вопросы я отвечаю отдельно в текстовых файликах, они у меня в Dropbox лежат. Ну и лабы само собой делаю. И то, что не касается проекта, тоже все в лабах прогоняю, чтобы как можно лучше понять, как та или иная штука работает. Тоже все это себе описываю.
Ну, я пару слов скажу. У нас Кирилл один из самых активных участников чата, собственно. Ну, и вот удивительно, да, на самом деле. Понятно, что сейчас основная группа как бы ничего такого не дает, да, учитывая то, что там проверки уже сейчас, как раньше, лаб нет, ничего таких особых бонусов вроде как и нет, но вот при этом Кирилл параллельно идет и один из самых там активных, и до сих пор в темпе, и уже больше года прошло. Вот по Диминой статистике, которую он нам рассказывал, когда мы начинали, ну, как бы мы, соответственно, боялись, что через там, год, тем более, вообще никого не останется. А тут даже без морковки в виде оплаченного письменного работают люди.
Ну, я поэтому очень хотел в подкасте услышать от остальных ребят, именно зачем они пришли. То есть они готовились к Ритону или к Лабе, или вот как я, допустим, хотели поднять свой личный уровень профессиональный.
Ну, кстати, хороший вопрос. Мы можем прямо сейчас и это. А так как Владислава еще не спрашивали, давайте с тебя и начнем. Зачем?
А зачем я пришел в группу и начал готовиться-то?
Да, да, именно так.
Ну, собственно, в ИСЭ у меня было написано еще с самого начала. Я подготовку начал до проекта, и, в принципе, у меня даже есть небольшая такая история. Как я пытался сейчас вспомнить, как я пришел в проект, как я на него наткнулся, то есть и для меня это как бы составило сложность, но я все-таки вспомнил. Я курс посещал один в Москве, это был IPv6. IPv6 Fundamentals, по-моему, если не ошибаюсь, в учебном центре. И там, значит, была тема про IPv6 мультикаст. И преподаватель такой открывает, значит, лабораторную и говорит, а вот сейчас мы будем делать IPv6 мультикаст поверх ISIS. И я такой, поверх чего? Он такой, типа, поверх ISIS, типа, протокол маршрутизации. Примечательно, этот протокол нигде не рассматривался ранее вообще везде. Ни в каких курсах, ни в экзаменах, нигде. И я такой, вообще это законно поверх ISIS что-то делать в России? Это там, не запрещено? Он такой, нет. Ну и думаю, ну и ладно, типа, сделаем. Ну, сделал и уехал, забыл. А потом в феврале или когда-то, в общем, проект начался в апреле, а я подготовку начал к CCIE в январе или в феврале, или даже в декабре, или не помню. Читал книжку Нарбика, OCG, это которая Official Certification Guide, и там снова наткнулся на ISIS, да, думаю, да что ж такое, что он меня преследует. А то оказалось-то, что он в блюпринте-то есть. Полез на YouTube смотреть, может, что-то там более-менее внятное написано, сказано. А там... Я, к сожалению, не помню, как зовут того, кто рассказывал про ISIS, но делал он это, по-моему, то ли для Марата, то ли для канала LinkMeUp. И, в общем, с тех пор я узнал, что там было три курса, по-моему, три записи про ISIS, про сам протокол.
Да, Леша круто делал.
Да, вот я их всех посмотрел, думаю, ну, блин, как все круто и внятно объясняется, пойду посмотрю дальше, что на LinkMeUp. Я, к сожалению, тогда не был знаком с этим подкастом вовсе и с каналом как таковым. Вообще не знал, что есть такое комьюнити. Полез, а там наткнулся сразу же моментом на анонс, что вот собирают группу на подготовку CCIE за год. Думаю, ничего себе, как совпало, сам готовлюсь. И вот вроде русское сообщество тут есть, готово. Ну и посмотрел, значит, что там требуют, написать эссе. А я, так как Чукча не писатель, Чукча читатель больше. Вот, и, ну, думаю, да бог с ним, напишу, а почему нет, никто же не запрещает. Ну, написал, вроде даже постарался, там, ответил на все эти вопросы, там, прошел потом тест, причем тест прошел очень даже, тест прошел очень даже неплохо, в принципе, было нормально. Но не прошел в группу, тем не менее. Я сейчас понял, вот Дима-то сказал вначале, почему я не прошел. Саша, это тоже, наверное, тебя касается, почему мы не прошли. Потому что я так активно за GNS не топлю, к сожалению. Я вообще рад любой...
Дима, нас раскусили.
Да, я еще помню на форуме потом с ним, я тогда не знал, что он в группе экспертов находится, я с ним спорю, там типа, вот, там УНЛ, там все дела, там удобство, все поля, он мне про GNS, я, ну, бог с ним, ладно. Потом в другой теме с ним опять закусились про AGRP, думаю, да что он себе позволяет.
Ну, с тобой тоже понятно, что-то не прошел, а я, ну, молчал, сидел, непонятно.
Да, не, да. Ну смотри, ты про AGRP, Наташа любит OSPF, про ONL, Дима любит GNS, то есть как бы в двух экспертов попал, выбыл, все.
Да, и в общем, вот такая вот фигня, но я потом понял, что, потом я узнал, что он тоже к экспертам относится, вроде как бы подосадил. Но вот, не попал, не прошел, но думаю, бог с ним, ладно, у меня будет свой путь ниндзя. Буду просто параллельно готовиться, никто мне не запретит, тем более, что в эссе я так и писал, что рано или поздно все равно сдам. В основной группе, не в основной группе, я все равно собирался готовиться. Ну и 20 апреля, получается, сейчас по письмам посмотрел, мне пришел инвайт, что кто-то там не смог, не захотел, не знаю, по каким-то там причинам. Но, а вопросы я уже отвечал, лабораторное дело. Единственное, что я не писал эссе, ну, так как я вообще к сочинениям не очень. Ну, я переборол себя, написал все, что надо, сдал, меня взяли. И с тех пор, получается, сам процесс подготовки. Подготовки по поводу эссе я сразу могу сказать, что эссе я себя поначалу заставлял писать. То есть я каждую субботу, в первый свой выходной, я езжу на работу с утра. Вот с единственной целью это написать эссе и доделать либо что-то, что я не успел в процессе недели, там ответить на вопросы, какие-то лабы доделать. Но по большей части это занимает эссе все время. То есть я пытаюсь вспомнить, что отвечали на неделе. Бывают иногда тупники, конечно, когда про тот же NetFlow, например, вот тут сейчас где-то тоже всплывало. Но приходится все равно повторять это. И да, это имеет эффект. Имеет пользу, безусловно, на себе могу сказать, да, я больше запоминаю, мне приходится заново обращаться либо к вопросам, либо к источникам, еще к чему-либо приходится перечитывать, и оно все равно как-то въедается в мозг. Вот сейчас даже тоже принимаю участие во всяких там обсуждениях в Slack'е, не всегда в тему бывает, конечно, там тоже люблю там пошуршать на разные темы, и еще вот чего там. А зачем я пошел в проект? Да, потому что, собственно... Ну вот я и сказал, я хотел еще, чтобы было какое-то комьюнити вокруг, которое тоже параллельно готовится. Я считаю, это вообще просто самый плюс-плюс от проекта и от Slack'а, в общем, потому что есть с кем обсудить. В нашем маленьком городке есть вообще, по-моему, только один CCE-эксперт, и с тем я не знаком, тот работает на другой организации абсолютно. И с кем-то обсуждать какие-то все эти темы, ну, для меня как бы не представлялось возможным. А в проект, в форум и в Slack я прям влюбился сразу. Сходу. Когда есть с кем обсудить это, и когда с тобой это обсуждают, отвечают. Вместе можете сидеть там по вечерам. Wireshark смотреть.
Романтика.
Как это романтично, да?
Да. Ну вот.
Слушайте, как-то а раз вот зашло про подготовку и про вечерний Wireshark, то такой общий вопрос получается ко всем. А вот сколько вообще времени тратится? Вот, например, каждый день по 2 часа, вот как мы... вначале считали, или там, например, стараетесь на буднях по чуть-чуть и все за выходные успеть? Как вообще это происходит?
Ну, вот как я и сказал, в принципе, на выходные у меня только эссе остается, а так получается на будни, когда посвободнее, когда там обед или не обед, или ну, маленькая загруженность какая-нибудь, успеваю в свободное время на вопросы отвечать, тем более поначалу это было вообще сложно, поначалу у меня на вопросы уходило часа по 4, наверное, а то и по 5. Это было прям вообще тяжесть какая-то, а потом с ходом стало... там я еще неправильно делал, то есть там давались вопросы, и я пытался покрыть полностью всю тему, и потом получалось так, что какие-то следующие вопросы я уже отвечал в предыдущей теме, и, в общем, как-то так покрывал несколько. Потом, собственно, влился, ну и на вопросы у меня оставалось в неделю по часа 3, от 3 до 7, это в неделю, по будням, то есть без проблем.
Так, а остальные нам что скажут?
Грубо, что я... не могу точно сказать, сколько я на проект трачу, потому что я еще иногда какие-то сторонние курсы слушаю, если время получится. Вот. Но буквально все, наверное, свободное время свое я вот сейчас трачу на обучение, и это где-то 30 часов в неделю, наверное. Это вот просто на все про все. Вот и до. И разделить что-то сложно.
Так, ну сейчас буду за ручку всех. Виктория, рассказывай. 30
это рабочая неделя просто.
Ну, у меня примерно получается... Примерно так, да. У меня, получается, на сами проектные задачи я посчитала, что я трачу около 20 часов, а на все остальное, наверное, так же, как у Кирилла, еще часов 10 тратится, потому что ты ложишься уже спать, потом телефон под рукой, ты залазишь, а я там еще что-нибудь посмотрю, почитаю. Но он затягивает, и, получается, каждый вечер еще по паре часов ты точно залипаешь где-нибудь, что-нибудь читаешь, смотришь. Ну, относящееся к проекту, но уже как бы, когда лабы сделаны, когда эссе написано, все равно что-то доделывается еще.
Саша остался.
Да, я, кстати, хотел сказать, что, на мой взгляд, это один из таких минусов проекта. То, что по плану отводится одинаковое количество времени. То есть 2 дня, да, на каждую тему. Ну, не столько даже минус, это побочный эффект того, что у нас много участников, и каждый со своим бэкграундом, у кого-то, не знаю, там в сети полно мультикаста и КОСа, и МПЛС, а у кого-то, не знаю... Enterprise там с вланами, он хорошо знает свитчинг, и невозможно согласовать так, чтобы не учитывается уровень, начальный уровень участников, поэтому какую-то тему я прохожу очень быстро, какую-то тему я прохожу просто со скрипом. Ну, если говорить про время, да, то тратится, наверное, тоже 30 часов в неделю, и все свободное время так или иначе.
Кстати, про темы это можно меня ругать, я придумывала план. Ну, там так и было, да, что старалась сделать, чтобы было вперемешку на неделе и какая-то более мелкая тема, и какая-то более жестокая. Но я помню, что да, что когда сочиняла, то как бы, ну, например, нельзя MPLS поставить раньше, чем роутинг будет изучен. И какие-то темы, вот они под конец, мы когда смотрели потом это расписание, под конец просто начинался жестяк. И вот, в принципе, да, сейчас уже то время, когда он должен уже начаться. Где-то там, по-моему, после половины проекта просто начиналась уже жесть по темам. Это да, это, к сожалению, сложно было их как-то вместить. Так что вот это я виноват.
Ну, с другой стороны, как раз уже набрали инерцию, какой-то сформирован план действий, поэтому логично усложнять.
Да, в этом плане хорошо получилось, что просто привыкли к ритму проекта, и сложные темы уже как-то спокойнее эмоционально воспринимаешь.
Я тоже по себе скажу, что это такой интересный эффект, что когда с непривычки начинаешь что-то новое, учить и много, учить и регулярно, оно просто там выбивает, злишься, и тяжело там каждый раз за это браться, а со временем, ну, своего рода какое-то удовольствие даже от этого.
Да, я тоже со своей покольни, скажем так, скажу. Действительно, во все это втягиваешься. Правы наши участники, то, что для меня, например, мотивацией служит то, что ребята делают, да, скажем так. И на самом деле сложно, когда нету какого-то фидбэка. Если бы все бросили, я бы, наверное, тоже так, у меня руки опустились, бы сказал, нет, все, больше не буду ничего делать. А так получается, видишь, что действительно такая мощная отдача, и думаю, нет, у меня есть ответственность, надо идти дальше и делать. Ну и самому тоже очень интересно.
Кирилл вопрос задавал, зачем в проект шли? Ну вот Владислав точно ответил, а я не знаю, Виктория вроде тоже отвечала, но если вопрос остался, то говорите, сейчас допросим.
Я, в общем-то, в проекте тоже за знаниями уровня CCI, потому что у меня были ниже уровня знания, и не хватало очень часто и в работе, ну в жизни не могу сказать, но в работе точно не хватало. Так что все за тем же, зачем и остальные участники.
Саша, тоже за кем же?
Ну, я хочу лабу сдать, получу сертификат.
О, ну, хоть кто-то наконец-то сказал, что хочу лабу сдать сертификат, а то за знаниями, за знаниями.
А, кстати, ну, по-моему...
Это побочный процесс, да.
По-моему, не озвучивали, кто уже сдал ритен, кто не сдал.
Кстати, так считай, по-моему, из всех, кто отвечал на вопрос, 4 человека сдали. А вот из вас, я не знаю, кто-то сдавал уже ритен, я забыла.
Я сдавал. Сдал.
Так, я это был Владислав сдал.
Да.
С первой попытки.
Да, это было в Екатеринбурге, в организации, которую не буду называть.
Здорово, здорово.
Лабу забукал уже?
Поздравляем.
Лабу забукал, да, оплата пройдет уже через пару недель. Причем интересная ситуация была, я забукал лабу, причем потратил какое-то время на это, там не совсем, скажем так, интуитивно понятный интерфейс по поводу привязывания карты. И, в общем, я там что-то натыкал, полдня разбирался, не мог понять, все-таки привязал карту, положил деньги. И такой все выдохнул, думаю, заказал. Открываю тот же раутер Гатса, там чувак пишет в чат: «Ребята, я завалил свою третью попытку». Я такой, думаю, спасибо, вдохновил.
Мотивировал.
Да. Вот, ну, собственно, буду стараться.
Ну, успехов тебе на лабе.
Спасибо, буду пробовать.
Ну, Димы опыт большой. Ну, вообще, как мне кажется, что вот с таким настроем, да, с такой мотивацией, с такой подготовкой, я думаю, все-таки, ну, сдадите. Я уверен практически в этом. Все будет хорошо.
Ребят, ну а поделитесь своими мнениями по поводу системы интерливинг.
Ну вот Саша уже чуть-чуть говорил, да, потому что он первый флаг взял, да. А как бы остальные. Ну можем мы опять помочь там в
давайте,
порядке.
Давайте я начну. Я до того, как начала к CCE готовиться, сдавала пишные треки, и там были отдельно, то есть тема BGP, отдельно COS, отдельно MPLS, ну практически все темы, которые мы сейчас проходим, у меня всегда была большой проблемой, как все эти знания сохранить, потому что там я сдала COS, через год я помню сдала COS, ну процентов 20-30, остальное не помню. А вот как раз-таки с использованием интерливинга эта система работает, я смогла на себе это испробовать, я не знаю как, но она работает, потому что вот когда Эмиль составлял промежуточные итоги проекта на экваторе, очень много хейтеров нам там писали, что это за система, как вообще ей пользоваться. Очень неудобно, когда ты не знаешь совсем, ну, к примеру, тот же COS, и начинать сразу откуда-то с середины его учить. Очень неудобно, потому что ты не понимаешь совсем, о чем идет речь. Но есть темы в проекте, которые многие, наверное, из участников не знали, и также начинали откуда-то не с самого начала учить. И возвращаясь потом опять к пройденному материалу, конечно, это помогает запомнить очень тему.
Я могу потом рассказать, если будет интересно, вообще откуда все это идет.
А мне вот еще интересно, а ну как бы вот сначала было, ну как сказать, то есть сначала тяжело было учиться по этой системе?
Сначала было тяжело, потому что тоже непонятно, зачем мы какой-то кусок там начали учить из одной темы, хотя к этому там можно было чуть позже приступить и начать с чего-то более простого и понятного, чтобы как-то вот войти вообще в курс дела. Ну, потом, когда ты привыкаешь, и становится примерно понятно, что да, если ты к этому вернешься потом, когда ты знаешь там часть из другого материала, тебе станет проще понять эту часть материала.
Не помнишь, ну, вот, может быть, примерно оценочно, допустим, когда стало по этой системе так ощутимо легче учиться, там, через месяц, два, полгода?
Ну, мне кажется, где-то месяца три, наверное, четыре, потому что сначала ты сумбурно пытаешься, вот как Влад уже говорил, что ты в вопросах описываешь просто все, что только можно, потом понимаешь, что ты покрыла вопросами и эссе, и следующие еще четыре темы, боишься что-то упустить. А потом, когда ты понимаешь, втягиваешься, что на самом деле не надо там слишком много освещать, нужен вот этот конкретный кусок, остальное вы изучите позже, становится проще.
Позвольте, я тоже еще скажу по этому поводу, собственно, по поводу интерливинга. Вот то, что в проекте, это можно назвать такое подконтрольное пике, потому что в обычной подготовке все равно рано или поздно приходит к тому же интерливингу. То есть ты сначала учишь OSPF, потом благополучно там тремя-пятью темами сверху это покрываешь, открываешь какую-нибудь лабораторную, и вот здрасте, приехали, LSA третьего типа, пятого, седьмого, совсем не совсем тупиковая, не тупиковая зона, и опять, собственно, к началу это все. Это тот же интерливинг, по сути, только тут он с планом. То есть в этом, я считаю, плюс гигантский тоже проекта того, что тут есть какой-то план. То есть это очень хороший инструмент для подготовки, для самоподготовки вообще, то есть когда есть, как бы, скажем так, та часть, которая была не подконтрольна при подготовке, она теперь тоже подконтрольна. То есть, собственно, вот этот сам процесс интерливинга, не знаю, ясно, понятно я выражаюсь или нет.
Да, вообще понятно. Сама идея
заключалась... Эмиль, секунду, прерву, уже второй человек в чате спрашивает, что такое интерливинг. В двух словах расскажи, в чем концепция состоит.
В двух словах, да? Ну, вначале я говорил, но смысл в том, что в любой, скажем так, обычной стандартной процедуре обучения у нас темы идут по порядку, да, скажем, OSPF, так все темы по OSPF, они идут плавно друг за другом. Потом, скажем, изучается EHRP, дальше идет BGP и так далее. плане работы интерливинга здесь немножко другое. Мы берем одну тему, скажем, в понедельник мы проходим первую тему по OSPF, да, в среду у нас уже не следующая тема по OSPF, а первая тема из EIGRP. А в пятницу у нас идет первая тема по BGP. То есть не так вот плавно. И мы просто-напросто прыгаем, скачем по этим темам. Поначалу, да, это очень сложно, потому что приходится, мозгу приходится перестраиваться постоянно. То с одной темы, то с другой темы. Нет никакой последовательности. И вообще, когда проводились исследования, они так и отмечали, что вначале это сложно, будут трудности в запоминании, но в конце это дает очень большой эффект. Почему? Потому что мозг фактически привыкает таким образом работать. То есть, когда вы сдаете итоговые тесты, там, либо лабораторные, у вас вопросы будут идти не по порядку, то есть не так, как, да, вот как в книге, то есть OSPF, там, HRP и так далее, а вопросы будут все в разброс. И мозгу очень сложно искать, скажем так, при стандартной подготовке очень сложно искать всю информацию. Когда же вы работаете, занимаетесь по интерливингу, у вас, во-первых, постоянные повторения идут, они все структурированы, да, вы возвращаетесь постоянно обратно, читаете, потому что за тот период, который прошел, информация определенная, она уже забывается, и нужно, чтобы понять следующую тему по OSPF, к примеру, вам нужно вспомнить то, что было ранее задано, и вот таким образом мозг подготавливается быстро находить информацию, строить какие-то нейронные связи. Вот на этом принципе и был построен была построена эта методика, да. Если я понятно объяснил, конечно.
Ну, Эмиль, еще ты такие выбрал добрые темы, типа в понедельник OSPF, во вторник GRP, в среду BGP, а на самом деле в понедельник деле, OSPF, да. А во вторник там какая-то ерунда из security, а в среду из quality
NAT,
of service.
Обязательно NAT.
NAT, да.
Поэтому да, то есть там совсем разбросаны темы, то есть ну и циклически повторяется каждый раз потом. То есть если мы там в понедельник изучали OSPF, то через две недели опять будет в понедельник OSPF.
OSPF, да. И вот Влад, да, по-моему, говорил, что или Саша, то, что как бы повторение, да, вот идет постоянное.
Ну это как раз тема для таких затяжных проектов, которые не одним хопом делаются.
Ну вот я, кстати, когда сама начинала готовиться, у меня вот, например, основная проблема была, я обсуждала ее с несколькими коллегами, как раз, что нету плана четкого. То есть у тебя есть как бы план, что примерно будешь учиться, но вот когда все время думаешь, типа, а не получит ли мне сегодня вот это, а не получит ли мне завтра что-то другое, вот это реально отвлекает. И я помню, что я тоже по этой теме там и какие-то исследования читала, и что-то еще такое обсуждали с коллегами, что вот даже реально доказано, что вот этот вообще сам момент, что себе задаешь вопрос, а не сделает ли мне что-то другое, оно, грубо говоря, как бы мозг как-то сбивает, и что ты вместо того, чтобы уже взять просто там и выучить этот несчастный OSPF сегодня, то, что положено, начинаешь метаться, а что бы еще почитать, ну, а как бы время уходит, и настрой пропал. Поэтому, да, план — это важная штука.
А еще, мне кажется, главный плюс методики в том, что ты от темы не успеваешь устать. То есть там вот в айнишном блюпринте там тот же OSPF, он там идет 20 тем подряд, и ты думаешь, о боже, у меня сегодня опять OSPF. А так нет, сегодня у тебя мультикаст, а завтра у тебя надо.
Передозировку OSPF, это очень опасно.
Так, а про интерлинг Саша, не помню, по-моему, Саша говорил что-то, да, уже?
Да, ну, могу добавить, что да. Вы говорите про интерливинг как один из подходов к составлению плана, но вот просто следовать плану все равно недостаточно, потому что, пройдя кусочек OSPF две недели назад, через две недели вы просто вернетесь к OSPF, но не к тем деталям, да, которые проходили. То есть там проходили какие-нибудь стабы, стали проходить OSPF Authentication, да, это тоже OSPF, но повторение того, что было раньше, все-таки не случается. Поэтому нужно не забывать как-то прочитывать, там, читать свои записи, менять еще темы.
Ну да, да, и правильно и говоришь, и в общем-то как бы, да, идея где-то, ну, и звучала в каких-то у нас там инструкциях, что их надо, типа, повторять, но идея была изначально, что еще и в лабы закладывать, ну да, да. Просто если да, бы это был тут... не один Эмиль, то как бы мы бы смогли еще
тут
больше.
Тут как раз Эмиль в лабах всегда делалось. Мы вот прошли стабы, у нас новый лаб по SPF с аутификацией, и он все равно, мы с самого начала настраиваем SPF со стабами, и уже на день делаем аутификацию.
О, позвольте, я еще скажу, вот тут вопрос сразу в чатике возник по поводу того, что интерливинг больше заточен, чтобы проще сдавать тест, а не получить навыки. Вот тут по поводу навыков. Если вы видели лабораторные работы, которые даются в проекте, там, собственно, если взять недавнюю, которая была по IRDP, недавно узнал, что это такое, так вот там большая часть лабы – это, собственно, выработка навыка. То есть вся суть еще лабораторных в том, что там очень часто повторяются примененные, изученные ранее темы. То есть тот же BGP, тот же USPF. То есть отработка навыка все равно в проекте есть за счет лабораторных. Вот, тоже хотел подметить это. Это тот момент, когда тоже говорили еще на Miscellaneous вот этот уходит 2 минуты на лабораторные, а вот на установку соседства, туннели, DMVPN и прочего, когда уже в блокнотике уже даже с закрытыми глазами можешь это все набрать, но все равно уходит минут уже 20, наверное.
Да, я вот как раз специально с этим уклоном и стараюсь делать лабы, чтобы можно было повторить хотя бы какие-то основные моменты. И, ну, изначально у меня был как раз такой план, чтобы все было вот связано с повторением, чтобы можно было, ну, идти, вот, как бы, чем дальше идешь, тем больше, конечно, забывается, но чтобы опять возвращаться. И я стараюсь сделать так, чтобы все, может быть, это не совсем удобно, чтобы были нулевые конфиги, да, с самого начала, и чтобы участники, ребята, опять ручками вбивали заново все конфиги и настраивали, скажем, соединения. И потом уже, может быть, какие-то мелкие вещи я оставляю на конец, да, основную задачу именно на повторение.
Ну, я прям что-то сильно не согласна с тем, что такой подход это для тестов. Как-то вы жестоко к тестам готовитесь. Год к тесту, и вот так вот таким образом завязываете с этим. Не знаю. Не, ну просто если бы это было, там, я не знаю. Тут, во-первых, не зазубришь, ну, потому что, да, потому что там в один понедельник одна тема, через 2 недели другая, а как вы так тестом все зазубрите или за... Не знаю, честно. Тем более, что это все через практику, через лабы. Это Баба-Яга против.
Ну, я еще не отвечал, но отвечу. Интерливинг работает лично для меня, очень хорошо, отлично в голове оседает.
Ну, может, подробнее, мы просто туда еще не дошли до себя.
Ну, просто мне это очень нравится, этот подход, и в конечном итоге, я прав, ты никогда не будешь изучать какую-то тему от 0 до 100% за раз. Ты всегда будешь к ней возвращаться, а интерливинг это просто, ну, в абсолют, что ли, разводит. Единственное, по плану конкретно нашего проекта, может быть, это так предположение, для меня было бы удобно, если бы вот эти петельки повторения были бы еще во времени растянуты. То есть мы, допустим, спустя там пару месяцев, 3 месяца какую-то тему оставляем полностью. Вот, и можно было бы изредка к ней возвращаться, опять же.
Я полностью согласен с этим подходом, да. Постараюсь, конечно, делать такие моменты, чтобы мы возвращались. Вот, к примеру, КОС, да, давно мы не возвращались, не изучали его, не настраивали. Ну, постараюсь сделать такие лабы.
Да, в DMVP они мельком было.
Что? А, еще раз.
В какой-то лабе по DMVP на последний раз мы снова вспомнили. И забыли.
Забыли, да-да-да.
Ну, я помню, что вот изначально у нас была идея, что как бы параллельно с общим планом сделать план повторений, но как бы слишком много было всего, видимо, это как-то так,
ну,
растворилось.
Да, это так задел на будущее, потому что и так, на мой взгляд, все очень хорошо получилось. Это так, одна из идей.
Ну да, у нас просто опасный человек Эмиль. Ему сейчас скажешь идею, он потом будет ее воплощать.
А вот вам идея, добавьте PPPoE больше. Оно не запоминается вообще никак. Вот прям вот хоть убейте. Мне каждый раз все время приходится ходить в документацию. Это практический опыт.
У меня был коллега, когда мы готовились все в моей компании, и когда я делал лабу, у меня там часто был всегда PPPoE во всех моих лабах. То есть там, если static routing, там будет где-то PPPoE, и если eGRP, то там тоже будет PPPoE. И он всегда, когда мы доходили до этих заданий, он говорит, окей, я встаю и ухожу, я не хочу это делать.
Довел человека до PPPoE.
PPPoE до ручки.
Да, надо будет у Димы все эти лабы забрать и применить в проекте.
Он же не отдает. Дима.
Вот такой вопрос. Если к Диме скорее, если у Димы есть большое количество лаб, почему. Ну, сколько у тебя лаб есть? И смогут ты поделиться, например, с нашей основной группой и всеми имеющимися? Пока что вот ты составлял одну, и потом было два вебинара, лабинара. Есть еще какие-нибудь, которыми ты сможешь поделиться с нами? Вот так нагло.
Саша, молодец, потому
что... В эфире.
Потому что мы просили, а он не поддается. Правильно, правильно.
Ну, на самом деле, есть еще несколько лаб у меня. Но я уже рассказывал, что я люблю делать лабы по... Именно по технологиям. То есть мне нравится делать большой микс всего. То есть я люблю выбирать тему, там OSPF, да. И в лабе по OSPF там будет куча всяких приколов. Не обязательно только OSPF, да, там наверняка будет еще что-то еще, но в основном это OSPF, то есть это в плане, скажем так, когда у нас была идея больших лап, это оно не совсем там вяжется, то есть там была идея, что вот мы соберем темы за цикл, да, и там сделаем лабу. Вот, но возвращаясь к твоему вопросу, то есть я не могу обещать, что эти лабы когда-нибудь пойдут в паблик, потому что ну, когда я их делал, это было достаточно давно, и, скажем так, их нужно чуть-чуть доделать, чтобы оно там все было в нормальном виде. Вот. Ну, а сейчас я просто уже, ну, после экзамена год прошел, поэтому мне, на самом деле, сейчас уже не так интересно это, как было раньше. У меня сейчас всякие другие проекты, но, может быть, одна или две лабы, оттуда они все-таки увидят свет. В частности, одна из них в DMVPN. Вот. Может быть.
Спасибо.
Ребят, я предлагаю...
Приблизились уже.
Приблизились к чему?
К тому, что Диму добиваем.
А. На самом деле мы приближаемся к финалу нашего подкаста, потому что мы уже давно вышли за 2 часа. Я бы хотел задать такой концептуальный вопрос. Для чего вам нужен проект? В принципе, понятно. А для чего нужна сертификация? Что для вас CCIE?
И, кстати, может, не факт, что все сертифицироваться собираются.
Да, ну, это второй вопрос.
Только не говорите, что зарплата. Всю романтику убьете.
Я готов. Я, собственно, даже готовился к этому вопросу. Я даже его ставил перед собой на самом деле. Суть вообще получения сертификации, так как это довольно трудоемкий, сложный и долгий процесс, вот этот CCIE, для меня лично, не знаю, как бы глупо или там наивно это не звучало, это проверить свои силы и свою мотивацию, то есть насколько далеко я смогу себя заставить что-то делать одно и то же. То есть если ну, я считаю так, если я сдам этот экзамен, если у меня получится сертифицироваться, то в принципе я смогу уже, наверное, что угодно, то есть просто стоит приложить какие-то силы, посмотреть, насколько хватит моей мотивации. Но это уже чисто так моя личная заморочка, скажем так.
Дополню Влада, с чем я тоже согласен. Я перед собой пока не ставил вопрос сдать сертификации, поскольку еще вопрос денег немалых. Вот. Но вообще, помимо того, что Влад сказал, это очень хорошо помогает в голове все по полкам разложить и видеть просто картину технологий, протоколов хорошо.
Я вот на 100% с Кириллом согласен. Сертификация помогает структурировать собственные знания, понять, что ты знаешь, что ты не знаешь. В работе у меня вот за последние 2 месяца было несколько больших технических интервью, и там то, что мы проходили, помогало, ну вот OSPF разве что, больше ничего. Но это, ну, CCIE, это вроде как, я слышал мнение, что это не такая сертификация, которая слишком узкая. Она делает таких специалистов, которые могут прийти вот в любую enterprise сеть и быстро въехать в те технологии, которые там используются на оборудовании Cisco. То есть существует сейчас много задач на текущем месте, про который я уже что-то слышал, что-то знаю из-за как раз подготовки к сертификации.
Я соглашусь с участниками группы, что помимо удовлетворения там, каких-то собственных амбиций, что я могу, и я это сделаю, это тоже помогает очень в работе, потому что по закону подлости, когда ты изучаешь какую-то тему, у тебя бах, и появляется похожая задача на работе, и радует то, что после того, как ты изучил тему, ты сможешь ее решить там, 2-3 раза быстрее, чем ты мог сделать это раньше.
А у меня вот такой вопрос. А у кого-нибудь из присутствующих сегодня есть сертификации уже?
У Димы.
Нет, ну у участников я имею в виду.
А ты про какую сертификацию сейчас?
Ну, да, ну, в принципе, ну пусть будет по ЦИСКе, может быть, какие-то другие.
У меня, в принципе, нет ни единой.
Ну, у меня CCNP, Routing and Switching, действующий пока еще.
У меня такой же CCNP, еще очень давно был трек CCIP. Там были MPLS, BGP, но сейчас его уже нет. Он в провайдерский перешел. Ну, вот такой трек тоже вставало.
Нет, просто интересно, в смысле, сразу без сертификаций стартовать на CCIE. Ну ладно, вот у нас там есть, да, CCNP, это плюс-минус. А вот как вы считаете, насколько это, ну, не знаю, сложнее, лучше?
Сначала а Сашу CCNP? Еще забыли, подождите, а Сашу забыли спросить про сертификацию.
У меня есть там security, есть RS CCNP, есть кусочек, половина, наверное, сервис-провайдерского CCNP, есть еще по Juniper S, по-моему.
Самого сертифицированного забыли спросить вообще. Все, сори, продолжай.
Вопрос был, ну, как вы думаете, вот те, у которых есть уже там CCNP, нужно иметь CCNP для того, чтобы сдать CCIE? Или можно стартовать, ну, грубо говоря, с нуля?
Ну, на сайте ЦИСКа написано, что чтобы сдать CCIE, вам вообще не нужен никакой сертификат.
Нет, я знаю, да, нет, это понятно, да, что можно, но нужно.
Есть мнение, что это секта.
Я бы разделила, кстати, на два вопроса. То есть, нужно ли знание уровня CCNP, да, наверное, да. А вот нужен ли сам сертификат? То есть, как сертификат именно помогает?
Я вот на Cisco Connect, когда мы встречались все, наконец, офлайн, этот вопрос Владу задавал, так как он сертифицирован специалист, а я сертификаты в руках держал. И вот хотел бы, чтобы он здесь ответил еще раз.
Ну, на самом деле, при подготовке к CCNP и CCIE разделяю эти два процесса и четко вижу для себя, что, например, тех сил, которые я трачу уже на CCIE, ну, скажем так, не было приложено для CCNA и CCNP, потому что там, ну, по большей части, что ли, как-то, ну, не хочется так говорить, но как-то обезьянья работа проверяется, то есть там настройте, чтобы там было соседство. А зачем, почему, как оно так работает? То есть такой глубокой детализации там не было. И, собственно, при подготовке к CCIE это все с нуля, заново и в более глубоком спектре, скажем так, это все изучается. То есть если нет никаких знаний, но есть желание и мотивация, то, я думаю, можно, в принципе, и без бэкграунда начать готовиться к CCIE. Ну, по плану, если.
Кстати, когда эксперты готовили проект, вообще предполагалось, что участники будут обладать какими-то там начальными знаниями или вообще не будут обладать?
Но это был направлен тест.
Официально же заявляли, что CCNA должен быть.
Да, как минимум. Ну, хотя писали,
положа
что
руку на сердце, да, лучше было бы CCNP. Но официально мы заявляли про CCNA.
Да, CCNA. По-моему, кстати, были какие-то участники, которые оставляли фидбэк, что вот он CCNA, и ему достаточно сложно учиться по...
Не, ну, логично, да. CCNA — это правда тяжело. Это если еще очень-очень-очень качественный CCNA, то возможно, но это очень редко бывает. Ну да, потому что все равно CCNP был бы лучше. Но официально было так. Ну, на самом деле, ведь официально все-таки была и подготовка к письменному, а не к лабе, да, поэтому если рассматривать, что именно подготовка к письменному, то вроде как с CNA плюс-минус можно. Интенсивненько, конечно, но можно.
Ну, вопросы на тесте у нас были CCNA плюс то, что я называю, что-то между CNA и CCNA. Я имею в виду на тесте, который для кандидатов.
Вью участников дальнейшие планы после получения статуса для окончания проекта. Вы сможете, как думаете, вернуться в ритм нормальной жизни, так сказать?
Никто уже не помнит, что есть жизнь.
На вас.
Есть ли жизнь за пределами вообще?
Нормальная жизнь, что это такое?
к жизни до проекта, да, имеется в виду.
Ну, кстати, это обычная ситуация после сдачи, по-моему, любых там экзаменов на сертификаты, какие-то получения, что ты потом в прострации находишься, что, да, что делать дальше. Вроде да. Отдыхать не хочется, а и делать ты не знаешь, что.
Вот у Димы надо спросить, кстати, как ощущения после... Ты же уже больше полугода, да, получается, как сдал? И как вообще?
Ну да, уже почти что год уже прошел.
Да, почти что год. А и как у тебя? Ну, занимаешься чем-то в таком же темпе?
Ну, отвечая на вопрос, к прошлой жизни я вернуться не смог. То есть все, я уже потерянный человек в этом плане. Я занимаю свое свободное время уже с другими проектами. И так это вообще бесконечная очередь из разных проектов. То есть так у меня нету... Ну, у меня есть, конечно, отдых, но свободного времени, потому что всякие другие интересные проекты есть. Я понимаю, что очень-очень маловероятно, что в ближайшем будущем я вернусь в темп, когда там, не знаю, буду делать абсолютно что угодно, там куча свободного времени и...
Дим, пропадаешь, не слышно тебя.
Ну, я по себе скажу, потому что сейчас уже как бы на финишную прямую, да, вышли в проект. Я просто стал думать, а что будет, да, когда проект закончится, и вообще и сейчас столько мыслей, столько идей в голове, чтобы что-то продолжить, что-то сделать другое, не знаю.
Ну вот это, быть. Кстати, Эмиль, это самый популярный вопрос, который нам задают, а когда вторая группа?
Будет ли бы CCI за год-два?
Я, наверное, сейчас всю весь гнев Наташи вынес на свою голову, но хотелось бы, конечно, продолжить, честно. Хочется продолжить, но не сразу. Хочется многое переделать, да. Не знаю, пересмотреть вопросы, добавить, пересмотреть лабы, сделать что-то, может быть, по-другому, потому что я сейчас, у меня видение тоже немножко поменялось. И во многом благодаря, конечно, ребятам, которые большой фидбэк дают и вот, вносят что-то. Есть идеи, посмотрим, обсудим. Наташа меня, конечно, убьет за это, но...
Все боятся Наташи. Посмотрите, знаете, до чего запугала людей за год, как все боятся. Не, Наташу зовите, и во вторую часть я буду опять всех ругать и строить, и говорить, что почему ничего не делаете.
Так что, Наташа, сильно не ругайся. Если я придумаю еще что-то, скажу, давай. И как-то, ну...
Ну ты расскажи, еще одна из идей у тебя была собрать все это в методичку.
Да, у меня идея, да, как раз опять-таки благодаря Наташе, потому что она сделала книжку, сделать точно такую же книгу, собрать все лабы с вопросами, она будет вот в точно таком же виде, как и на сайте, но более структурирована, более проработана, и приглашаю всех, скажем, заинтересованных, ну и ребят в том числе, если кто захочет просто в совместной работе над этой книгой именно по проекту. А дальше уже будет видно, что делать, и посмотрим, кто поддержит. Надеюсь, будет интересно. Если у кого-то будет ломка по проекту, мы продолжим. Так что давайте.
Возвращаясь к вопросу о жизни после проекта, я вспомнил последние посетиелки Наташа проводила с Романом, не помню как фамилия, у которого красивый номер еще получился.
Роман Кучер.
Вот. Да, он фразу такую говорил, что он как бы тоже, я думал, я сейчас все закончу и пойду смотреть там смешные картинки, видосики, но не вышло. Вот я про себя думаю, что я так привык, и мне так интересно этим заниматься, что я думаю, я в том же ключе столько же времени буду уделять. Вот, но наконец доберусь до твоего курса по питону. Вот, и что-нибудь еще.
Наташа тут радуется. Жалко, никто не может описать, как с Наташей Марат. Ну, Наташа кланяется.
Мне очень понравилось, как он написан. Я вот начал смотреть, но так как для меня программирование вообще в новинку, я решил пока оставить, а то совсем не хватает времени.
Спасибо. Я пока еще что-нибудь напишу. А, ребята, остальные тоже интересно, и правда. Как сейчас видите планы, что будете дальше делать?
Ну вот, Наташа, хочу сказать, что твоя книга, наверное, в топе у 90% участников, кто собирается что-то делать после курса CCA за год. Курс по питону у всех.
Скажу за себя тоже. Тоже очень интересно и тоже заинтересовался вот именно проектом. Вернее, не проектом, а то, что книгой Наташи и курсом Наташи.
А, вот. То есть надо после проекта запускать этот питон за сколько-то?
Вот решили, что делать после проекта.
В качестве перерыва CCI и CISC, да, потом уже возвращаться. Ну, договорились, все, тогда встретимся в сентябре.
После курса зато будет все автоматизировано у каждого.
Да, да.
Эмиля автоматизирован.
Да, точно.
Наташа, видишь, тебе комплименты делают, сдабривают тебя, чтобы не ругалась больше.
Я не смогу. Мне Эмиля просто жалко. Он на все соглашается, а все пользуются.
Не надо меня.
Ну, друзья, давайте в рациональное русло входить. По последнему вопросу, может быть, кто-то в чатике хочет что-то спросить. И закругляемся.
Нет, ну у нас уже есть, как всегда, самый волнующий вопрос.
Про это отдых, какой? Ой, точно, кстати. Про отдых.
А что с отдыхом?
Да хотели спросить, а как люди вот как бы в этом бешеном темпе там переключаются, отдыхают и как вообще выживают? То есть какой способ, скажем так, отдыха все-таки и какого-то восстановления от этой сумасшедшей гонки? Вот Эмиль в горы ходит, а ребят?
А я сплю.
А я пью.
Вот молодец.
А я штангу поднимаю.
Вот, это мы знаем, да.
Да.
Я, похоже, делаю все вместе.
Я все, кроме гор.
Не, на самом деле, я помню еще там в апрельском подкасте один из экспертов, Илья, рассказывал, что вот он в момент подготовки, в процессе, там ему что-то предлагали, там пойдем, там день рождения, он, нет, я думаю, да как так можно? А сейчас сам, блин, лишь бы это выделить бы где-нибудь свое время, там место, там прилечь, отдохнуть. Теперь я его прекрасно понимаю.
В общем, надо жать, пить, спать. Что еще там было?
Кстати, вот мы, когда опять упомянул CISCO Connect, встретились, я увидел, что у Владислава глаза тут точь как на аватарке проекта.
Да, кстстати. Правильно подметил.
Я старался, да.
Ну, надо было, там, вы бы сделали фотку.
Мы бы поменяли лого.
Да. Не нарисованное же, но натуральное. Надо было вот сфоткаться, как у вас бывает фотка, только еще вырезать так глаза у всех.
А, кстати, один из участников, по-моему, Маугли, который рядом с проектом идет, он говорил, что он спит каждый день по 5 часов, но вот на выходных у него праздник, он спит 8.
Я даже не представляю, как бы я тогда всех ругала, если я по 5 часов начну спать.
Я, кстати, в чатик скидывал статейку одну о том, что такое сон и зачем он нам нужен. Вот, я ее прочитал, у меня после этого отношение к нему изменилось. Поэтому часов 6-7 как минимум.
У меня, да, у меня тоже...
Поддержу.
Как минимум 8, потому что иначе у меня уже все, мозги не работают. И целый день у меня просто пропадает. Поэтому я это просто опытным путем понял. И сейчас вот использую именно такой режим.
Ну, в общем, тут самое время уже рассыпаться нам в благодарностях. Ну, это и так понятно, все молодцы. Эмиль будет святым через 5 месяцев, его супруга уже сейчас.
Если честно, я не представляю, что вы ощущаете, потому что у меня такого ритма никогда не было. Как вы совмещаете это с нормальной жизнью, есть ли она у вас? Но левым полушарием я могу понять, как это тяжело. Поэтому желаю вам не перегореть, дойти до конца и успешно достигнуть своих целей. Не знаю... сертификация это у кого-то или просто свое развитие, какие бы они ни были. Спасибо за ваши отзывы, активность в чатах. Я напоминаю, что с нами были эксперты проекта CCI за год, Эмиль Гарипов, Наташа Самойленко, Дмитрий Фигаль, участники проекта и сочувствующие ему, Кирилл Плетнев, Владислав Данилюк, Александр Клименко, Виктория Иванченко. Всем спасибо. Сайт проекта cci.linkmeup.ru. Свои вопросы пишите на info@linkmeup.ru или в нашу группу vk.com/linkmeup. Макс традиционно должен был вам пожелать длинных пингов, если бы трансляция не прервалась. Всем пока!